8:05 минут в Москве. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Утренний эфир для вас ведут Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев, доброе утро.
Ольга Рябочкина, звукорежиссер. А это значит, что у нас есть, пусть и, может быть, визуально незаметный в нашей видеотрансляции на Первом Эховском, но, тем не менее, крайне ценный и очень энергичный член нашей команды. Это энергичный танец, Ольга. Через минуту начнем с непечатного слова.
Ну что, реклама?
Поездка, которая изменит вашу жизнь. Инновационный курорт «Первая линия» в Санкт-Петербурге. Команда из 200 специалистов, пятизвездочный сервис, абсолютный детокс, технология биохакинг, быстрое снижение веса, реальное омоложение, трансфер бизнес-класса. Подробности на hcresort.ru. Телефон 8-812-407-1934. Лицензия принадлежит ООО «Life Energy» Санкт-Петербург. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Поездка за покупкой недвижимости в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика Orbi Group. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. В Грузии вам всегда рады. Ближайшая поездка уже 23 августа. Звоните 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль один.
Основано на реальных событиях.
Ну что, начинаем по традиции с обзора непечатной прессы. Посмотрим, что же мы подготовили для вас, какие интересные материалы. Ну, на «Репаблике» я нашла про Урбантину. Урбантину. Что не это? Яма, а тупик. Как собянинский урбанизм наконец разоблачил сам себя. Закрывая самое живое общественное пространство Москвы, мэрия расписывается в провале собственного проекта, пишет Георгий Ванунс. Но речь идет о яме, знаменитой. Уходящее московское лето запомнится ироничным противоречием между климатическими и политическими аномалиями. Это, видимо, чувствуют в мэрии, которая решила попробовать поставить символическую точку сезона, чтобы исключить у горожан какие-либо сомнения. Оттепель закончилась. Иначе сложно объяснить решение городских властей закрыть ими же созданное в центре Москвы пространство на протяжении нескольких лет, поражавшее и притягивавшее своими вопиющим несоответствием эпохи Сергея Собянина. Ну, Хохловская площадь, ты там вообще мимо когда-нибудь ходил, смотрел, что там происходит?
Ты знаешь, я
вот мимо ямы
плохо.
Этой знаменитой.
Мимо ямы нет.
Я была несколько раз в том районе. Однажды, например, я шла и поразительно абсолютно увидела картинку. Там с небольшой такой колоночкой и микрофоном выступал батюшка. Ну вот он что-то рассказывал, там сидели рядом разные молодые не очень люди, они какие-то вопросы ему задавали. Ну то есть кто-то из прохожих просто останавливался, тоже садился послушать. И это было совершенно потрясающее, очень-очень крутое место. Ну вот о том, как теперь яму обнесут забором, что с этим будет, о чем это все говорит, на «Репаблике» прочитайте в материале «Не яма, а тупик».
Значит, ну, поскольку у нас есть такой breaking news, посадка самолета экстренная в чистом поле под Москвой, издания различные начинают онлайн вести, хотя, в общем...
Уже все.
Ну, особенно не развивается, да, слава богу, все самое страшное позади, очевидно. Вот. Но, тем не менее, новости собираются, подробности поступают, там какие-то подробности, был пожар на борту, не было пожара на борту и так далее. Вот. Я обращаю ваше внимание на портал e1.ru, екатеринбургский портал, который стал всенародно известен, федерально известен после событий в сквере. Они вели отличный онлайн оттуда, отличный видеотрансляции. А теперь у них текстовый онлайн по этим событиям, ну, потому что самолет уральских авиалиний. Вот, естественно, уральские СМИ придают этому особенное значение.
Ну, и вообще, на самом деле, сама ситуация, это, ну, настоящее чудо, что так все закончилось. И я думаю, что сегодня мы услышим ни одного эксперта по гражданской авиации, там, пилотов, не знаю.
Да, надеемся, что еще в нашей программе.
Людей, которые смогут объяснить, насколько это сложно и как хорошо, что все закончилось именно так. Ну, а пока давайте о других материалах, которые можно найти на просторах интернета. Currenttime.tv, настоящее время, бизнес-джеты, Ливия и московский школьник. Что связывает Пригожина и компанию, подозреваемую в массовом отравлении детей в столице? Это огроменное расследование, очень крутое, и тем приятнее, что двое из четырех журналистов, это наши эховские коллеги, бывшие эховцы, которых, как известно, бывших не бывает, Тимур Олевский, Илья Рождественский, а также Дмитрий Трещанин и Михаил Маглов, вот они вчетвером сделали это огромное расследование. Что мы узнали тут, если вам вдруг не очень хочется прям все-все-все, тут вот в начале есть тезисы. Евгений Пригожин пользуется двумя бизнес-джетами. Один был известен журналистам ранее, мы нашли второй. Новый самолет принадлежит офшору на Сейшельских островах. Директор этого офшора – бывший полицейский. Себя называет начальником службы безопасности «Конкорда», главного актива Евгения Пригожина. Этот же бывший полицейский владеет через компанию «Прокладку» половиной московского школьника, крупной компании на рынке питания в Москве. Офшорная компания бывшего полицейского не только отдала частный самолет в пользование Пригожину, но и заплатила еще одной структуре бизнесмена более полумиллиона евро. Вот эту масштабную работу Тимура Олевского, Ильи Рождественского, Дмитрия Трещанина и Михаила Маглова вы можете найти на currenttime.tv.
Ну, я вообще, когда прочитал эти четыре фамилии, я еще раз их, я поскольку знаю каждого из них,
я еще раз посочувствовал Пригожину.
Никогда их не видел вместе, надо сказать.
Да, это очень круто.
Сразу подумал, что это супергруппа, знаешь, как вот собираются из разных групп.
Да, Guest Star,
да,
вот это вот.
Выборис такие вот.
All Star Tribute.
Да. Собрались вместе. Mm-hmm. Гляди-ка. Почитайте, да, на currenttime.tv. А я еще вам рекомендую Ивана Давыдова, тоже в, может быть, не очень привычном для меня, например, месте. Openmedia.io. Это открытые медиа. Оправдана ли стратегия умного голосования на осенних выборах?
Ой, это тема, которая взорвала абсолютно, причем внезапно, вроде давно про это говорили, а вчера внезапно что-то бомбануло.
Полное впечатление, что о вот этом умном голосовании впервые было сообщено вчера, потому что такие споры огромные, там все такое. Вот, но вчера просто Навальный как бы напомнил об этом таком своем плане, и вокруг него разгорелись большие споры, в том числе принимает участие в них и, собственно, Иван Давыдов. Иван Давыдов тут рассматривает и как бы кейсы, если коммунист идет, и вот, а если идет, значит, Сергей Митрохин конкретный и так далее. Посмотрите на Open Media. Иван Давыдов, главный редактор научно-образовательного проекта «Новая этика», он так там представлен. Mm-hmm. Вот. Ну и вообще журналист, знакомый вам по New Times и другим проектам, поглядите.
Если мы возвращаемся к теме политического протеста, то тогда я обращаю ваше внимание на большой материал на «Медузе». Это прям, ну и сама «Медуза» говорит, что это исчерпывающий путеводитель по всем делам, связанным с выборами в Мосгордуму и уличными протестами. Полезный материал, чтобы не запутаться в количестве дел и в количестве фигурантов. Мы сегодня будем весь наш утренний эфир следить за тем, что происходит в Пресненском суде и в Мосгордуме. Там следующие апелляции идут. Так вот, что вы можете найти на «Медузе»? Конфликт между Мосгоризбиркомом и независимыми кандидатами обернулся крупнейшими за последние годы протестными акциями и уголовными делами против политических активистов. Помимо так называемого «московского дела» о так называемых массовых беспорядках 27 июля, СК расследует еще как минимум 6 связанных с выборами. По просьбе «Медузы» журналист «Медиазоны» Максим Летаврин составил исчерпывающий путеводитель по всем этим делам. Посмотрите, там все есть и про дело о воспрепятствовании работы избиркома, и эти так называемые массовые беспорядки, и дело ФБК про этот миллиард, якобы выведенный, украденный. На «Медузе» можно все найти.
Восемь пятнадцать в Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров. На «Эхе новости». В оба двигателя самолета, который аварийно сел в Подмосковье, попали птицы. Это сообщил ТАСС гендиректор уральских авиалиний Сергей Скуратов. По его словам, экипаж произвел посадку в километре от взлетно-посадочной полосы в аэропорту Жуковский. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что самолет сел прямо в кукурузном поле. По последним данным МЧС, пострадали 10 человек, трое из них дети, передает Интерфакс. По информации ТАСС, один из двигателей самолета Airbus 321 загорелся, при посадке отвалился. На сам самолет огонь не перешел. Лайнер этим утром вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Любовь Соболь прекратила голодовку. По ее словам, об этом попросила мать Алексея Миняйла, арестованного по так называемому московскому делу. Это волонтер штаба Соболь, который держит голодовку в знак солидарности с ней с 13 июля. Юрист фонда борьбы с коррупцией объявила голодовку за недопуск к выборам в Мосгордуму. В регистрации отказали всем независимым кандидатам. Мосгорсуд удовлетворил жалобу только представителя «Яблока» Сергея Митрохина. Владимир Путин отказался выделить операторам связи популярные частоты для сети 5G. Об этом пишут ведомости со ссылкой на источники. По их словам, президент согласился с позицией Совета Безопасности, который не поддержал расчистку диапазона частот для развития сети связи пятого поколения. Нужные частоты решили оставить у военных, отмечает издание. В США задержан подозреваемый в стрельбе по полицейским. Инцидент произошел в Филадельфии во время операции по задержанию наркоторговцев. В результате стрельбы были ранены 6 сотрудников полиции. Их доставили в больницу, но уже выписали. В Москве сейчас 20 градусов, днем 21-23, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы».
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Orbi Group. Новый комплекс Orbi City. Первая линия моря, горы, солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Наконец-то подошли к концу 30 дней строгой диеты. И кажется, Мария Анатольевна собирается отпраздновать это событие любимыми хрустящими вафлями. К счастью, ничто не может ей помешать насладиться этим сладким моментом. Ведь Мария Анатольевна пользуется кремом Корега. Он надежно фиксирует протез, увеличивая жевательную силу на 65%. Ваш десерт, пожалуйста. Корега. Наслаждайтесь любимой едой.
Реклама на «Эхе».
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Плющев, Тильгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Продолжаем обзор непечатной прессы. Александр, что у тебя есть почитать?
Значит, смотри, у меня есть почитать на «Свободе» интервью с гражданкой США, задержанной на акции 10 августа. Значит, Татьяна Бренник, у нее есть гражданство и России, и США. Это два гражданства, а не двойное, как часто это путают. Ее уже обвиняют разные средства массовой информации, так называемые средства массовой информации, я бы сказал. Так называемый сенатор Франц Клинцевич.
Подключился. Господи Боже, ночью будет помянут.
Он назвал ее присутствие среди задержанных опосредованным разведпризнаком влияния США на российские выборы.
Что они там все принимают?
Ну, то есть ее и задержали тоже американцы, судя по всему, внедрили в число задержанных опосредованных. Значит, так называемый депутат Госдумы из так называемой фракции, так называемой «Единой России» Виктор Водолацкий.
Ой, даже не знаю такого.
Да, тоже. Вот знакомство, не скажу, что приятное. И вовсе заявил, что люди, подобные американской гражданке, добивались, чтобы все задержанные бузатеры вновь оказались частью толпы и могли принять участие в запланированном беспорядках. Там, ну, как обычно, значит, выложили ролик, где она говорит, что писать в протокол. Ну, там, что там, с моих слов записано, верно, неверно, чтобы все вещи там, вот. Комментарий за кадром такой, она, значит, учит, как обманывать ментов.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Ну, менты-то, как мы знаем, сами умеют обманывать, их учить не надо, а вот бузатеров приходится учить. Ну, короче говоря, там вместе с этим интервью с ней, там еще и, собственно, технология, опять же, технология вот этого, вот таких вот вбросов там через ВКонтакте и так далее. На свободе почитайте интервью с задержанной гражданкой США. Ну, и чтобы уж два раза не вставать про гражданок США, они, смотри, как активизировались-то. И все, главное, обратите внимание на гендер. Значит, действуют через женщин. Помните про вчерашнюю американку мы рассказывали в Киселевске на этот раз? Она поехала,
да, там,
значит, за каким-то в Киселевск. Ну, нормальный человек, как мы понимаем, в Киселевск-то не поедет без причины, просто так, да? То есть любой россиянин понимает, что только с заданием можно поехать в Киселевск, а просто так нет. Поэтому ее тут же заподозрили вчера, хотели вообще выдворить, но, очевидно, шумиха, поднятая местными СМИ, в том числе участником нашей группы, блогером нашим Фомой Неверовым. Вот, очевидно, она сработала, и поэтому власти проявили невиданное милосердие и присудили ей 2000 рублей штрафа.
Да. Причем, практически выпустили, ну, прям.
Да, летит. Скажи, что она что-то нарушила там, как бы, ну, и вот штраф, ну, правила пребывания туда-сюда. Причем неизвестно, в чем это заключалось. Но она там ходила, фотографировала, церковь фотографировала, вот, туда-сюда.
Нельзя.
Нет, нормально, с другой стороны, это, понимаешь, это такая посредственная форма туристического сбора.
У нас же есть туристический сбор. А за Киселевск надо больше брать, я считаю.
Да 2000 это вообще бесплатно за Киселевск. Увидеть Киселевск и не умереть. Нормально. Вот. Это я откуда говорю? Это у нас на сайте как раз Фома Неверов пишет о завершении этой истории после суда над американской гражданкой Алину Симоне.
Слушайте, ужасно интересная, но сложная для пересказа и статья.
Потому что на английском.
Нет, не потому что на английском, потому что она сильно научная, но понятная на самом деле. На Репаблике тоже. Она посвящена просто новой книге, которая выходит в издательстве «Корпус». Книга Александра Маркова и Елены Наймарк. Называется «Перспективы отбора». Это ученые, популяризаторы науки, они написали свой такой путеводитель по новейшим открытиям в области эволюционной биологии. Просто обратила внимание, что в последнее время всерьез люди увлеклись именно этой темой, ну, Харари со своим «Сапиенсом» вообще просто в бестселлерах уже сколько лет держится. Вот, можете после этого почитать эту книгу. «Депрессивный, склонный к ожирению», вынесено это в заголовок.
Так.
Примесь неандертальских генов заметно влияет на здоровье современных европейцев.
А в тебе слишком много неандертальского.
Да, да. А, говорит, ты какой-то депрессивный. Да, это просто...
Просто вот, да,
да, во там. Мне неандертальцы в этот момент говорят. Я, да. Не то чтобы я обжираюсь много, это просто гены.
Кстати,
я ничего не могу сделать.
Отличное оправдание, кстати, подходишь к холодильнику такой. Да. Чувствуешь себя неандертальцем.
Да, конечно.
Так и прадед мой в пещере поступал сегодня. После 6 к мамонту.
В общем, это на самом деле очень интересная статья. Посмотрите на Репаблике. Да и книга, видимо, тоже получилась классная.
Мы уступаем инициативу, игровую инициативу Константину Бахмелову, который нам, как обычно, расскажет про новости спорта.
Хоть святых выноси.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Доброе утро, Константин.
Привет. Здравствуйте, друзья. Ну что, матч за суперкубок УЕФА по футболу, который прошел в городе Стамбул, с моей точки зрения, оправдал все ожидания. Понятно, что турнир этот, ну, можно так сказать, ну, сами понимаете, когда турнир состоит из одного матча, да, ну, он немного проходит в самом начале сезона, когда, ну, некоторые чемпионаты еще вообще не стартовали, отношение к нему такое, не то чтобы легковесное, но скорее как к такому выставочному матчу, к шоу. И обставили его организаторы очень здорово. Начнем с того, что этот матч впервые в Еврокубках, а, в общем-то, турнир тоже относится к категории Еврокубков, обслуживала бригада арбитров женщин, вот, под руководством француженки Стефани Фрапар. И это событие
войдет в историю. А мы всем, да, сказали, что Челси играл вот это все?
Мы сейчас об этом скажем.
Нет,
да.
Ну просто как
нет,
так
я просто говорю, нет, ну,
самое интересное в конце это, потому что...
Кто играл-то, собственно?
Какой вид спорта?
Ну, коллеги, давайте будем все-таки по сдержании, да? Играли у нас, мы просто об этом вчера рассказывали. Я думаю, любители футбола прекрасно это знают, что играли Челси и Ливерпуль, потому что Ливерпуль в прошлом году, давайте я вам все объясню, выиграл Лигу чемпионов, да. А Челси стал обладателем второго по значимости клубного турнира Лиги Европы. Именно поэтому они сошлись в матче за суперкубок. Так о чем я начал? Что было все оформлено и, как говорится, сделано, с моей точки зрения, ну, прям как конфетка. Вначале небольшое представление, девушки и юноши красиво танцевали, затем началась, собственно говоря, игра, и вот эта вот женская бригада арбитров. Известно, что в профессиональном футболе достаточно сложно относится к тому, что вот женщины работают на матчах с участием футболистов мужчин. И, с моей точки зрения, вот такой дебют женской бригады арбитров на матче за суперкубок – это крайне грамотное решение. Опять-таки повторюсь, потому что такой вот сумасшедшей зарубы в таких матчах, как правило, не бывает. Тем более, что играли две английские команды, которые находятся примерно в равном физическом состоянии, потому что сезон начался одновременно, успели провести только по одной календарной игре. Ну и матч получился на заглядение. Ни одна команда не закрывалась, не пыталась там выстраивать какие-то автобусы, троллейбусы и так далее. Открытый футбол, да?
Важный вопрос.
Попробуйте.
Претензии к судейству есть?
Ну так подожди. Вот Юрген Клопп, после игры сказал буквально следующее. Бригада арбитров отработала замечательно. Если бы, я сказал им после матча, отметил Клопп, что если бы мы сегодня играли так, как они судили, то мы бы победили со счетом 6-0. Вот так.
Какой
вот, изящно,
изысканный
красиво,
комплимент.
Да. А игра, как я уже сказал, ну, оправдала все ожидания. Поначалу был чуть интереснее Ливерпуль, однако все равно первый тайм остался за Челси, который перехватил инициативу где-то после 15-й минуты. И очень здорово организовывал быстрые контратаки, в одной из которых Оливье Жиру и открыл счет. После перерыва главным героем встречи стал Садио Мане, который результат сравнял, а в дополнительное время основное завершилось в ничью 1-1. На 95-й минуте вывел свою команду вперед. Однако у Челси нашелся ответ. На 101-й минуте Жоржиньо с пенальти этот результат сравнял. К слову, забили футболисты Челси в этом матче еще два мяча, однако арбитр, вот эта самая госпожа Фрапер, оба раза взятие ворот отменила из-за положения вне игры. Система ВАР, помощь арбитров присутствовала, она к ней обратилась в одном из эпизодов. И действительно оказалось, что решение арбитров совершенно верное, голы засчитывать было нельзя. Ну а закончилось все традиционной серией пенальти, в которой все били хорошо, кроме последнего Тэмми Абрахама, футболиста Челси, который пробил по центру, и голкипер Андриан, кстати, новый голкипер для который проводил свой первый официальный матч, по сути дела, ну, на международном уровне за Ливерпуль. Удар этот отразил. Вот таким образом Челси в серии пенальти уступил со счетом 4-5. Да, мне на самом деле больше хотелось, чтобы победил Челси. Все-таки ситуация у них непростая. Нельзя покупать футболистов. Да, новый тренер. Некоторые такие проблемы. Но ничего, все равно. Праздник футбола получился. Что уж тут греха таить. Напомню, что сегодня нас с вами тоже ждет большой футбол в рамках квалификационного раунда Лиги Европы. Московский «Спартак» будет принимать швейцарский клуб «Тун». Первая игра завершилась со счетом 3-2 в пользу москвичей на выезде, так что сегодня красно-белых даже ничья устроит. Но что-то мне подсказывает, что...
В Москве же играем, да?
Да, играем в Москве. Вот. Так что... Будем надеяться, «Спартак» пробьется в следующую стадию турнира.
Спасибо большое Константину Пахмелову.
А вы чего, собственно, ожидали?
Утренний разворот с Татьяной Фельдингауэр и Александром Плющевым.
Ильев Гулько пришел к нам с обзором печатной прессы.
Прекрасно сегодня передавиться ведомостей. Да.
Ну, в смысле, фоточка. От 5G. Я могу показать, конечно.
Да.
Вот так вот. Там для зрителей все понятно, а для слушателей объясню. Вот, там в ряд чехольчики для смартфонов с разными фотографиями Владимира Путина.
Да. Вот, о чем идет речь, собственно, это началось несколько дней назад, когда стало известно, что есть проблемы, значит, у развития сети 5G, потому что частоты... В средствах массовой информации. Я даже статьи дня по этому поводу делал. Путин наложил резолюцию согласия на письмо Совета Безопасности с отрицательной позицией для выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сети связи пятого поколения, 5G, в России. Об этом ведомостям рассказали 4 человека, сотрудник одного из профильных ведомств, сотрудник оператора связи, сотрудник одной из телекоммуникационных компаний и знакомые других участников обсуждения 5G в России. Вот эта вот группа людей. Авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах, уточнили два собеседника ведомостей. Это военные частоты, надо сказать, военные не хотят их отдавать. Если их не отдавать, то, значит, там оборудование нужно новое, на это нужно много денег, и вообще могут быть проблемы в роуминге там где-нибудь в Европе. Потому что вот эти частоты, которые хотят отдать, да, они распространены там где-то в Китае и Японии, если не ошибаюсь. Две страны особо. Ну вот, Путин защитил военных от 5G. Согласился Владимир Путин с тем, что забирать их у военных нельзя. Это одна из публикаций. Еще одна публикация. Автодорога Адлер-Красная Поляна может стать платной. Это та же газета «Ведомость». Это будет первый такой случай среди уже построенных за счет бюджета новых трасс. Это вот такая олимпийская история.
Она была такая дорогая, что, видимо, решили отбить, что ли, немного. Что?
Ну, то есть мы заплатим дважды. Один раз из бюджета, а другой раз проехавшись.
А вот это решение готовится, может быть, принято уже осенью, рассказали ведомостям два федеральных чиновника и два участника правительственных совещаний. По их словам, обсуждается передача трасс в ведении компании «Автодор», которая курирует платную
дорогу. Самая бедная наша компания «Автодор». Им очень-очень нужно еще больше платных дорог.
Так что вопрос такой прорабатывается. Ну, и то, о чем вы уже, так сказать, упомянули, это так называемое умное голосование. Здесь тоже в ведомостях есть, как выбрать из двух зол. А вот, в целом выясняет, как отреагируют москвичи на снятие с выборов их кандидатов, и оппозиция предлагает ответить умным голосованием. Такая одна из, так сказать, частей этой публикации, как сработает стратегия умного голосования, которая может разделить электорат на радикальный и умеренный. Это считает Алексей Макаркин, один из политологов.
Бездействующий.
Радикальный на зло проголосует, в том числе и за кандидатов от КПРФ.
Латентный.
более умеренная часть сочтет, что коммунисты идеологически неприемлемы. Кроме того, все будет зависеть от эмоций. Будет ли усиливаться протест? Если да, то голосование по стратегии Навального может вырасти. Если ситуация будет спокойной, то стратегия сработает хуже. Навальный вряд ли рассчитывает, что в Мосгордуме коммунисты будут вести себя как оппозиция, говорит эксперт. То, что Гордума будет договороспособной с властью, и так понятно. Главное сейчас срыв кампании по бойкоту выборов, который власти очень выгоден. Она хотела бы, чтобы протестные избиратели не пришли, а сторонники власти проголосовали как надо. Это считает Александр Кынев.
Александр Кынев, вы могли, кстати, услышать во вторник в программе «Статус» у Майкла Наки. Он был специальным гостем. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» можно уже найти и расшифровку, и видео. А в следующий вторник тоже будет Кынев в «Статусе».
Вот, как подсказывает нам за кадром.
Да, гениальный продюсер Елена Темченко. Все
Саш,
знает.
Саш, то, что ты просил посмотреть, здесь нет. Это видим на сайте. Открываем тайны за кулисами.
Да, значит, это в «Ведомостях». Я видел на сайте, какие программы, какие общественно-политические программы исчезли при Владимире Путине.
С телевидения имеется в виду.
Ну, это позже, видимо, позже. Вот, чем газета сверстала.
Может быть.
Мы с Сашей пока вспоминали всякое разное. У меня прям такая неоновая надпись, мысль. Таня какая-то старая. Ну и Владимир Путин, конечно, очень давно уже у власти.
Но некоторые, ты знаешь, некоторые программы я уже совсем и забыл.
Сам не помнишь?
Да. Да нет, это я, как всегда, старую публикацию
на куклы
нашел.
На куклы вот это все. А, она старая?
Да, она от 14 августа.
Ну что, хорошо, не от 14 года,
да,
Саш.
Да, от 14 августа. Ну, ничего, нормально.
Сдалось бы все. И такое. А сегодня
прости,
какой август?
Прости, Лев, ты ничего. Искал всю дорогу.
Нет, я не
сегодня
всегда.
Сегодня какой август?
16. Это же
15. Очень старая.
А, подожди. Вчерашний. Все, Саш, она вчера вышла. Я думаю, что сегодня 16. Я думаю, что сегодня 16, а сегодня 15.
Я вам хочу сказать, вчера ее тоже в газете не было, поэтому это видно на сайте.
Вот. Хорошо, так короче, да, программу куклы закрыли, мы все помним. Но кстати, у Шендеровича сегодня день рождения, давайте поздравим Шендера.
Виктор Анатольевич, обожаем.
Да. Да, сегодня в особом мнении
Отмечает. День рождения.
День рождения.
Они, интересно, будут свечку задувать? О, слушай, это же классная идея, на самом деле.
Давайте Шендеровичу тоже.
Подожди.
Я пошел.
Обсуди с нами.
Эфир живой.
Что у тебя? Программа, что ли, горит?
Куда ты?
Знаешь. Вот особое мнение происходит. Значит, Шендерович, как обычно, говорит, там какие-то монологи,
да,
туда-сюда,
да,
все
да,
нормально,
да.
Вот это вот, заканчивая каждый раз там словом «да», и так далее, вот, все идет своим чередом, все хорошо. И вдруг последняя минута, гаснет свет.
Работает московская МОН.
Гаснет свет, и такой хор эхо, ну, открывается дверь в 14-й студии. Хор такой «Happy birthday to you».
Нет, если гаснет свет сначала, сердечный приступ, значит, у Максимыча, у оператора, потому что ничего не видно.
Ну ладно, его надо предупредить, все-таки человек при исполнении.
Вот. Официального конца.
Официального конца.
После официального конца. Короче, гасница.
Нет, нормально. Надо торт со свечками притащить
то
в студию.
Важно, кто
мнения
будет вносить.
А кто ведет?
Да, кстати.
Все зависит от ведущего на самом деле.
Вот низкопоклонство перед Западом. Нет, чтобы спеть многое лето и водку рюмки вот так.
Это водку рюмки?
Водку, в смысле рюмку водки.
О, Воробьёва ведёт, вообще отлично.
Многое лето, цыгане, понимаешь?
Медведи.
Вот рюмки, это к Игорю Чайке. Он спродюсировал клип «Чайки» новый.
Давайте репетировать и есть вафельный торт за Шендеровича.
Давайте так и сделаем сегодня в 8.45 на Ютубе.
Реклама. Компания Build Engineering. Поставка и пусконаладка инженерных систем любого уровня. От частного дома до жилого квартала. Build Engineering. 8-499-213-00-69.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. В этот четверг после 9:30 в программе «Утренний разворот» «Живой гвоздь» дизайнер, пострадавший 27 июля от действий силовиков Константин Коновалов. «Живой гвоздь» в четверг после 9:30. «Революция пожирает своих детей». Такова тема программы «Дилетанты» в этот четверг после 22 часов. В нашей студии журналист и историк Леонид Млечин. Ведущий Сергей Бунтман. «Дилетанты» в четверг после 10 вечера.
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов ночи. Программа «Бабник» посвящается памяти народной артистки России Александры Стрельченко. Наши гости – заслуженная артистка России Татьяна Филимонова, народная артистка России Надежда Крыгина, заслуженный артист Украины Руслан Брагар. «Бабник» в ночь с четверга на пятницу.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется.
В 8:45 в Москве на Эхе новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после аварийной посадки лайнера в Подмосковье. Инцидент будут расследовать по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Самолеты А-321 уральских авиалиний сразу после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь столкнулся со стаей птиц. Это привело к отключению двигателей. Экипаж посадил лайнер без шасси на кукурузном поле примерно в километре от взлетно-посадочной полосы. На борту находились более 230 человек. По данным МЧС, пострадали 10, трое из них дети. Нефть продолжает резко дешеветь. Цена смеси Brent накануне во время торгов на бирже упала более чем на 5%. Сейчас баррель стоит чуть выше $59. Еще в середине мая нефть марки Brent стоила $70 за баррель. Эксперты связывают обвал на сырьевом рынке с замедлением экономического роста в мире, а также опасениями инвесторов из-за торговой войны между США и Китаем. Дональд Трамп выразил надежду на то, что власти Китая найдут гуманное решение кризиса в Гонконге. Президент США написал об этом в Твиттере. Ранее в Вашингтоне выразили обеспокоенность сообщениями о переброске китайских войск к Гонконгу, где не утихают протесты. Специалисты Huawei помогали спецслужбам Уганды и Замбии следить за оппозиционерами. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal. По словам источников издания, сотрудники китайской корпорации предоставили доступ к смартфонам оппонентов власти, а также к их учетным записям в Фейсбуке. Это позволило полиции их арестовать. В самой Huawei подобное сотрудничество отрицают. О погоде в Москве 20 градусов, днем до 23, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы!».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. Избавляться от избыточного веса для профилактики боли в суставах рекомендует Департамент здравоохранения Москвы. Суставные боли могут серьезно ухудшить качество жизни в любом возрасте, но особенно часто с этой проблемой сталкиваются пожилые люди. Однако это не означает, что боли в суставах неизбежны. Своевременная профилактика позволит значительно снизить риск и сохранить подвижность. Как считает Ирина Назарова, главный врач городской клинической больницы имени Плетнева, один из действенных способов профилактики – контроль за собственным весом. Избыточная масса тела повышает нагрузку на суставы и хрящевую ткань. Поэтому избавление от лишних килограммов не только предотвращает развитие заболеваний, но и заметно уменьшает болевые ощущения даже у тех, кто уже с ними столкнулся. Важна и правильная диета. Сохранить здоровье костей и суставов помогут продукты, богатые калием, витаминами D, K и жирными омега-3 кислотами. Кроме того, важно вырабатывать и сохранять правильную осанку. Прямое положение спины при ходьбе и сидя снижает нагрузку на многие суставы. Этим летом жители столицы могут проверить свое здоровье в парках города в павильонах «Здоровая Москва». Для обретения стройности и спокойствия прекрасно подходят зеленые листовые салаты. Они содержат в своем составе такие вещества, как гликозид и лактуцин, способствующие расслаблению. К тому же листовые салаты богаты витаминами группы В, которые помогают организму бороться со стрессом, регулировать обмен веществ и поддерживать энергетический тонус. В листьях салата содержится много витамина К, который регулирует такой важнейший показатель, как свертываемость крови. Еще это богатый источник каротина и каротиноидов, благотворно влияющих на зрение. проблемами. Кроме того, салаты должны входить в рацион людей с сосудистыми проблемами. В сочетании с витамином С и каротином салат укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии. Ряд ученых считает, что регулярное употребление салата в пищу предупреждает развитие болезни Альцгеймера, помогает укрепить скелет и костную ткань, наладит пищеварительный процесс за счет большого содержания клетчатки. Но важно выбирать свежую продукцию. Увядшие и пожелтевшие листья салата лучше не брать. Госдума приняла закон о регулировании работы фитнес-центров. В нашей стране фитнес-центры посещают более 7 миллионов россиян. Но не во всех работают профессионалы. Поэтому в некоторых из них есть риск не поправить здоровье, а получить спортивные травмы. Госдума решила изменить ситуацию и приняла закон, который впервые вводит регулирование в этой сфере. Как пишет российская газета, в законе прописываются основные понятия и определяется правовое положение фитнес-центров, а также их права и обязанности. Например, они должны будут применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации сотрудников. Необходимо будет привлекать лишь профессиональных тренеров, обеспечивая им условия для повышения квалификации. Как отмечают создатели закона, в фитнес-индустрии большинство людей просто не обладают необходимыми базовыми знаниями физиологии и анатомии. Это в итоге приводит к увечьям и травмам. Теперь же фитнес-центры по закону должны будут направить своих работников на прохождение независимой оценки их квалификации, если у них нет профессионального образования. В Госдуме считают, что с появлением профессиональных стандартов работодатели будут иметь четкое понимание требований, которым должны соответствовать их сотрудники. Тренеры же получат полную ясность и прозрачность относительно вопросов их квалификации и карьерного роста. Ко второму чтению внесена и поддержана поправка, наделяющая фитнес-центры правом готовить население к сдаче норм ГТО. Кроме того, такие центры будут вправе организовывать и проводить спортивные мероприятия. Будем здоровы!
Это была рекламная информационная программа «Будем здоровы!» Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Новости экономики и бизнеса на «Эхе». «Эхо-номика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин рассчитывает, что ставки ипотечных кредитов в стране будут снижаться, как и инфляция. Глава государства высказался об этом на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным. Доложил президенту, что по итогам июня средняя стоимость ипотеки в банке составила 9,9%. В дальнейшем, по мнению ВТБ, ставки пойдут вниз до конца года, сказал Костин. Ипотечные ставки могут достичь 6% за счет действия ЦБ по снижению инфляции. Об этом говорится в исследовании Сбербанка. Банка есть ли пузырь на рынке потребительского кредитования. При этом Сбербанк отмечает, что сейчас ставки по долгосрочным кредитам продолжают оставаться высокими только в реальном выражении, тогда как в номинальном выражении они рекордно низкие. В начале июля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о наличии потенциала для снижения ипотечных ставок. Она отмечала, что ипотечная ставка может быть около 7-8%. Точка кипения в вопросе роста потребительского кредитования еще не достигнута, но ВТБ усилил контроль, не выдает такие кредиты наиболее проблемным заемщикам, заявил Андрей Костин на встрече с Путиным. Полемика среди экономистов относительно роли и значения потребительского кредитования в России началась еще в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает, что на рынке потреб кредитования появляется пузырь. Это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если потреб кредитования продолжит расти нынешними темпами. По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13%, в 2018 на 23%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в этом году составит от 15 до 20%. Тем временем ВТБ в первом полугодии текущего года нарастил портфель розничных кредитов на 10 с лишним процентов. Его рыночная доля в розничном кредитовании составляет 18,5%. Доля миллениалов, то есть людей до 40 лет, в структуре покупателей элитной жилой недвижимости Москвы выросла в среднем до 50%. По данным экспертов, в 2018 году средний бюджет покупки элитной недвижимости у этой возрастной категории составил 45 миллионов рублей. Чаще всего миллениалы покупают премиальное жилье в Пресненском районе Москвы и Хамовниках, где средний бюджет покупки составляет 55 миллионов рублей. Отдельный кластер с максимально высокой долей миллениалов – Москва-Сити. Сделки с участием этой возрастной категории
превалируют в Тверском районе, в зоне Остоженки-Причистенки, где бюджет покупки составляет в среднем 154 миллиона рублей. В ближайшее время тренд несколько смещается в сторону организованной аренды. В заключение выпуска напомню валютные курсы. Доллар стоит 65.20, евро 72.90.
Это были новости экономики в программе «Экономика». Рекламно-информационная программа
«Автомания». Здравствуйте, у микрофона Егор Васильев. Еще один знаковый автомобиль возвращается в наш мир. В 1939 году, когда в Европе уже началась Вторая мировая и Англия также перешла на военное положение, компания Bentley создала очередной шедевр. Это был автомобиль Bentley Cornish. Мощный, гармоничный, обтекаемый и ультрасовременный. Формы и линии кузова с закрытыми задними колесными арками невольно создают ассоциацию с каллиграфией, где каждая линия наполнена смыслом и имеет свою собственную художественную ценность. Кроме того, в дизайне машины, на мой взгляд, прослеживаются элементы английских скоростных паровозов с их, как бы сказали сейчас, аэродинамическими обвесами. По сути, это была вершина эволюции, конечная точка развития, конечно, для того времени. Машина, которая, по моему мнению, открывает новую эпоху мира мобильности наряду с Buick Y-Job от Harley Ella. Прежняя угловатость и монументальность довоенных моделей в этом автомобиле преобразовалась в нечто совершенно иное, и уже затем эта концепция использовалась в послевоенных моделях, начиная от R-Type Continental и до самого современного Continental GT.
Автомагия автомании.
Автомобиль Cornish единственный в своем роде, а значит особенно уникальный, задумывался как более мощная версия нового Mark V Saloon, и его выпуск был запланирован на октябрь 1939 года. По сути, этот автомобиль оказался утраченным звеном между впечатляющим Embricus 4,1 литра и R-Type Continental. Почему утраченным? Тут случилась очень интересная история. Дело в том, что единственный экземпляр автомобиля оказался во Франции. Война назревала, но процесс доводки автомобиля не должен был стоять на месте, и европейские трассы для этого подходили лучше всего. Однако во время испытаний в августе 1939-го автомобиль был разбит. Кузов был отсоединен от рамы, которая была отправлена на завод Bentley в Дерби. А вот оставшийся во французском Диепе кузов был безвозвратно уничтожен бомбой немецкого бомбардировщика. Вряд ли его пилот видел, куда именно он попал. В противном случае он бы обязательно упомянул в своем отчете о том, что сумел нанести непоправимый ущерб автомобильной промышленности Англии.
Автокультура автомании.
Однако рукописи не горят, а великие автомобили не исчезают. Несколько лет назад по частной инициативе волонтерами фонда памяти Уолтера Оуэна Бентли и фондом памяти сэра Генри Ройса был запущен проект по восстановлению павшего в бою Bentley Cornish. А в феврале 2018 года за его реализацию взялся и председатель правления и глава Bentley Motors Эдриан Холмарк, поручивший восстановить автомобиль к 2019 году в честь столетия марки Bentley. По планам компании воссозданная модель Cornish будет впервые представлена в салон Prive в сентябре и пополнит парк Bentley Heritage, путешествующий на фестивали и выставки по всему миру, чтобы многочисленные ценители настоящих машин смогли лично прикоснуться к прекрасному.
В авторитме.
А теперь, уважаемые леди и джентльмены, у меня для вас важная информация. На СТО «Фильтр» в Сокольниках и на Можайке проходит акция «Биг Бен». Всем владельцам автомобилей марок «Ягуар» и «Ленд Ровер», впервые приехавшим на техобслуживание, предоставляется скидка целых 15%. И это при том, что цены на обслуживание автомобилей «Ягуар» и «Ленд Ровер» на СТО «Фильтр» и так дешевле, чем в других сервисах. Меняйте масло, фильтры, любые технические жидкости, свечи, диски, колодки с выгодой до 50%. Предложение действует до конца августа. Звоните прямо сейчас и узнайте стоимость обслуживания вашего авто. Телефон 223-44-33. Запчасти и материалы на вашего англичанина всегда в наличии. Чтобы получить скидку 15%, назовите пароль Big Ben. Звоните и записывайтесь 223-44-33, код 495, сайт msk.stofilter.ru.
Это была программа «Автомания».
Под звуки виолончели.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, в конце часа, по традиции, материал от наших друзей с Арзамаса. Давайте послушаем, что сегодня нам подготовили почитать, послушать, посмотреть, потому что все варианты для вас на Арзамас-радио и на сайте Арзамас-академии.
Здравствуйте, меня зовут Ирина Калитеевская, я шеф-редактор мобильного приложения «Радио Арзамас», а с недавних пор еще и ведущая подкаста «Гутенберг позвонит». Подкаст «Гутенберг позвонит» – это подкаст о том, как всякие изменения в мире медиа, ну, например, появление латинской письменности в средневековой Скандинавии или изобретение книгопечатания в Европе в новое время, или, скажем, распространение радио в Америке уже в 20 веке. Так вот, как все эти медийные нововведения приводили к разным последствиям, часто довольно неожиданным и, как кажется, собственно, с миром медиа никак не связанным. Этот подкаст выходит каждый четверг, а там уже есть 5 выпусков, всего их будет 7. И в сегодняшнем выпуске речь идет о фотографии, а также о таком своеобразном протофотошопе 19 века. И мы говорим о том, как фотография помогает увидеть духов и вообще вступить во взаимодействие с потусторонним миром. Ну и мы там с нашими гостями рассуждаем о том, что вот нам часто кажется, что технический прогресс всегда несет просвещение и делает нас более рациональными людьми, а на деле так бывает далеко не всегда. Впрочем, чтобы все это послушать, лучше всего все-таки воспользоваться плодами технического прогресса, а именно скачать наше приложение для мобильных телефонов «Радио Арзамас». Оно есть в магазинах приложений App Store и Google Play.
Спасибо большое, Ирина Калитеевская, за этот рассказ. Мы первый час таким образом завершаем, а в следующем часе все по традиции структурировано. Обзор прессы, автомобильная рубрика. И сегодня у нас живой гвоздь Константин Коновалов, дизайнер. Это тот самый молодой человек, которому ОМОН сломал ногу во время пробежки, которую тот совершал 27 июля. На Тверской улице. В общем, в 9:35 не забудьте послушать еще и живого гвоздя.
Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев.
Доброе утро. Доброе утро. Мы приветствуем вас из студии радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате.
Это было очень важно знать, что мы в студии на Новом Арбате. Саш.
Работают все камеры. Ну, кстати, знаешь, вот учитывая, что так сейчас остро обсуждается вопрос открытия киевского филиала «Эхо Москвы», надо предупреждать, откуда мы работаем. На самом-то деле, мне кажется. Раз, а вдруг ты из Киева уже?
Хоп. Ну, я могу сказать, что мы тут на Новом Арбате, но у нас эфир, уважительная причина. Огромное количество людей сейчас около Мосгорсуда, где сегодня продолжаются апелляции по арестом некоторых задержанных 27 июля. Очень большая группа поддержки у Егора Жукова из Высшей школы экономики. Тут я смотрю просто в Твиттере много уже фотографий. Оксимирон приехал поддержать ребят. И там Петр Верзилов, всякие известные журналисты, общественные деятели. В общем, сейчас все у Мосгорсуда.
Есть еще одна срочная новость. В Шереметьево самолет готовится к аварийной посадке. То есть сегодня как-то густо. Из-за отказа гидросистемы, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Но будем надеяться, все будет хорошо. Вот сообщение об этом агентству ТАСС только что к нам поступило. Продолжаем за всем следить. Через 3 минуты обзор прессы от Льва Гулькова.
Рекламно-информационная программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Таунхаусы – новый инновационный формат для семейных покупателей, с детьми, желающих обитать в комфортной городской среде с развитой инфраструктурой, но при этом на свежем воздухе с благополучной экологией, не ограничивая себя в квадратных метрах и не сосуществуя с неудобными соседями. Проекты Village Estate, Парк Фонте и Футура Парк предлагают покупателям современные инновационные таунхаусы, отвечающие требованиям даже самых взыскательных покупателей квартир в малоэтажных домах в своих поселках на Новой Риге. Дорога до расположившихся в 23 километрах от МКАД по скоростной трассе поселков занимает не более 20 минут без пробок. А развитая инфраструктура от застройщика и неподалеку позволяет будущим жильцам не почувствовать разницы с жизнью в столице. Футура парк возведен на территории 17,8 гектаров живописного зеленого массива. Поселок состоит из двух- и трехэтажных таунхаусов площадью 169 и 237 квадратных метров и собственным участком от 2 до 4,4 соток. Диагональное расположение корпусов и секций в его плане создают приятное восприятие для глаз без эффекта монотонности, а наличие собственных дворов у каждого дома послужит дополнительным пространством для самых разных фантазий.
Все дома имеют свободные планировки без несущих колонн и нефункциональных ниш. Высокие потолки 3,5 метра, окна от пола до потолка из прочного, не бьющегося каленого стекла. А каждый этаж сопоставим с городской квартирой площадью 70-100 квадратов. Особенностью конструирования именно футуропарка является эксплуатируемая кровля в каждом коттедже. Крыша огорожена по периметру прозрачным стеклянным забором высотой 1,5 метра. Кстати, строительство первых домов в поселке уже закончено, так что их владельцы могут приступить к внутренней отделке и обустройству своего дома. Парк Фонте – еще один современный проект застройщика на Новой Риге. Он предлагает будущим жильцам трехэтажные таунхаусы с эксплуатируемой кровлей и видом на водоем с чистейшим пляжем, превращающимся летом в любимое место для отдыха у всех жильцов. В плане Парк Фонте 183 таунхауса площадью от 277 до 311 квадратных метров с великолепными панорамными видами. Стоимость же самого дома равняется стоимости качественной московской квартиры бизнес-класса или подмосковной усадьбы. Поэтому для любителей жить в комфорте, но с развитой окружающей инфраструктурой или не вдалеке от нее, ухоженной территорией и малоэтажной застройкой, таунхаусы остаются идеальным вариантом. Цены на таунхаусы в поселке Футуропарк начинаются от 18 миллионов рублей. Для ознакомления с поселками вживую компания предоставляет такси бизнес-класса из любой точки Москвы в пределах МКАД туда и обратно. Просто сообщите по телефону, что оно вам необходимо. Подробности по номеру 8495-787-4575. Все проектные документации застройщика ООО «Инвестленд» и ООО «Терра Динканти» на сайте villagio-defensity.ru. С вами была Дина Назарова.
Это была программа «Честный дом».
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Лев Гулько к нам пришел с самым огромным обзором прессы. Еще раз доброе утро.
Привет, да, по сравнению с прошлым. Это, конечно.
Который был прерван наглым обсуждением дня рождения Шендеровича.
Начнем с партнеров наших.
Публикации наших партнеров.
Любопытная информация в «Московской правде», особенно тем, кто живет в Солнцево, в Малый Солнцевский пруд, что на западе Москвы выпустили около 400 рыб. Не так давно пруд полностью очистили от ила и мусора, и работы проводили сотрудники КУП «Мосводосток». Сейчас красные водяные лилии у берега свидетельствуют, вода просто отличная. Поэтому, если вы видите красные водяные лилии у берегов, вот в Москве-реке, на набережной Тараса Шевченко, она грязная там совсем, там желтые лилии водяные.
Да,
значит,
да, у меня
не очень хорошо.
Из окна видно.
Из нашего окна.
Извините. Но там реально прям торчит вот это вот.
Там желтые, да,
торчат. Так смотришь, думаешь, это Москва-река или вообще что?
Ну вот, надо
чистить. Что происходит вообще?
А красные водяные лилии, это значит, вода чистая. Для Малого Солнцевского пруда поддержка биобаланса необходима. Это искусственное сооружение, значит, рыба там сама собой не заведется. Сейчас там живут белые амуры, толстолобики, щуки, караси и карпы. Эти рыбы отлично справляются с очисткой водоема и от излишней растительности. Белые амуры съедают в основном высшие растения, толстолобики питаются микроскопическими водорослями, а карпы проследят, чтобы в пруду не было заселия улиток и личинок комаров. А несколько десятков щук позаботятся, чтобы рыба в Малом Солнцевском пруду не дремала. Ну, вот такая вот история для жителей Солнцева, мне кажется, замечательная. Обратите на это внимание. Это московская правда.
А ловить-то ее можно?
Вот это я не знаю. Ловить.
Сейчас
можно.
Так вот это перечислил столько разных рыб. Хороших, я думаю, сейчас все вкусных. Жители, да, Солнцева такие... Так, щучьих котлеток давно не было на обед.
Ну, может быть, жители Солнцева, может быть, восторгаются красотой. Зачем ловить рыбу? Можно купить ее замороженную. А алкояму хотят зарыть, эта публикация в МК, и об этом тоже вы уже говорили в самом начале. Уникальное тусовочное место в центре Москвы могут спрятать от глаз людских за высоким забором. Причем
не могут, а спрячут.
В ближайшее время, ко дню города это обещают. А ссылаются, например, вот в публикации на жалобы горожан, которые там живут рядом, потому что это одна там часть, да? Второе есть мнение, второе археологов и архитекторов. Там же, на самом деле, уникальное место, потому что там тот самый Белый город, который исчез. Вот именно там эта стена стоит, Белого города, и ее бы хорошо бы не закрывать, а развивать, на самом деле, место как туристический кластер, например, да, чтобы там что-то проводить, потому что это место такое достаточно уникальное в Москве. Поэтому, если это все закроют, это будет никому не видно.
Я напомню, что на «Репаблике» сегодня есть большой материал именно на эту тему, как Сергей Собянин закрывает общественные городские пространства.
Ну, вот видишь как. Теперь, что еще?
Не только открывает, да?
Не только получается.
Он еще что-то закрывает. Бывает, да.
Закрывает, да. Вот, это все такое вот дело.
Злодей.
Нет, ты знаешь, вот меня вот что удивляет. Все кричали, что значит, широкие тротуары, теперь там ходить можно туда-сюда.
Потом выяснилось, что нельзя по ним ходить.
Это раз. Нельзя по ним ходить, а во-вторых, они совсем не широкие.
Ну, например...
куда делось пространство? Он съедает пространство.
Нет, я хочу сказать, что сейчас то, что там творится вокруг площади Киевского вокзала и прилегающих улиц, там действительно широкие тротуары. Но зачем они там такие широкие, совершенно непонятно. Так. За счет этого, естественно, проезжая часть уменьшается, и понятно, что там будут пробки.
Хотя они там понятно. И до этого были.
До этого они были там тоже, да. Но сейчас будет совсем весело. Поэтому... А газета «Коммерсант», торжество научного контролизма, вчерашняя такая начавшаяся история. Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами. Естественно, ученые отреагировали. Вот. При этом документ официально опубликован не был, на самом деле. Министерство науки и высшего образования издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. Ну, те, кто следит за новостями, знают эту историю. Приказ вызвал возмущение научного сообщества, а нобелевский лауреат Андрей Гейм заявил «Коммерсанту», что идиотизм, к сожалению, крепчает по всему миру, а не только в России. Но эта конкретная инициатива выглядит очень по-советски. Минобрнауки заявили, что документ носит рекомендательный характер.
Если вам интересно подробно, что же это за документ, как его читаете, что там реально опасного или не опасного, Екатерина Шульман у себя в Фейсбуке подробнейшим образом это все разобрала.
Или в ее телеграм-канале тоже. Ну, вот мне кажется, что на самом деле под силу вот все это только Екатерине Шульман исключительно. Единственный, мне кажется, человек в России, в принципе, кто читает документы.
Быстро.
Кто их способен читать, анализировать, не знаю, делать выводы из них.
Это суперспособность. Екатерина Шульман – супергерой.
Да, согласен. Я в восхищении.
Нам ужасно повезло, что в нашей команде есть супергерой.
Да. Сейчас такая...
А Майкл, знаешь, как Робин. Бэтмен и Робин.
Ну, я не очень в этом.
Шульман, ну, Бэтмен,
нет, я тоже,
а Майкл и Робин.
Хорошо. Это для меня более близкий пример.
А Майкл типа Пятачка.
А Майкл типа Винни-Винни.
Нет, я как раз не хочу сказать, что Екатерина Шульман похожа на Винни-Пуха.
Нет.
То есть, ну, на Бэтмена функции, она похожа гораздо больше по супергеройским способностям.
За похожесть на Винни-Пуха вообще в тюрьму загреметь можно, знаешь, в некоторых странах.
Это
да.
Только в Китае.
Вот, а нет, совсем не похожа на Винни-Пуха. Вот, но я,
Майкл на пятачка немного.
Я по роли.
По роли, да.
Конечно. А значит, дальше конспирология вступает в силу, мне кажется. В Кремле призвали не создавать излишества в правилах, но напомнили, что зарубежные спецслужбы не дремлют, и научно-промышленный спионаж никто не отменял. Источники «Коммерсанта» утверждают, что приказ основывался на вводных, полученных ведомством от спецслужб. Вот отдельно спецслужбы, отдельно там эти башни Кремля, которые между собой и спецслужбами
ведут борьбу. Ну, вообще забавно, приказ, носящий рекомендательный характер, и уже хорошо. И я так понял, что по объяснениям...
Оксимирон.
Я понял по объяснениям чиновников Минобра, что они, в общем, не очень в курсе, что они там издали.
Конечно.
Вот тоже не читал никто, и там надо чтение Шульман устраивать.
Вот. Это такая история, это газета, которая называется «Коммерсант». Ну и здесь же разработана новая методика размещения камер вдоль дорог. «Коммерсант» ознакомился с новыми этими методическими рекомендациями Минтранс по установке дорожных камер. Владельцам дорог предпишут опубликовать расположение всех комплексов. Если в зоне контроля число нарушений снизилось на 80%, то прибор нужно переставлять, заменив его муляжом. Ну, привыкли все. Можно его поставить. Последние, в свою очередь, должны имитировать работу импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки. Документ сейчас дорабатывается, и в сентябре после утверждения будет направлен во все регионы, кроме Москвы. Дальше большая публикация, такая разворот действующих лиц, как бывает в «Ведомостях». Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Речь идет в том числе и о том, что сейчас горит, и о том, так сказать, как от этого избавиться. Если за лесом не ухаживать, упавшее дерево однажды превратится в порох.
Какая свежая мысль.
Например, нужно ли тушить пожары, или это бессмысленно, как сказал губернатор Красноярского края Александр Рус, спрашивает министр. Угу. Он говорит, губернатор Красноярского края сказал, что тушить зоны контроля нецелесообразно. Он, видимо, это как-то автоматически сделал. На самом деле, есть такие места, куда и долететь невозможно. Мы не можем, например, загрузить две емкости водой по 20 тонн, ВЛ-76, заправить его так, чтобы хватило долететь до пожара и вернуться обратно, потому что нет рядом такого аэропорта, который может обслужить ВЛ-76. Это тяжелый самолет, и длина полосы не везде позволяет. Не надо искать... Но надо искать варианты.
Спасибо большое, Лев Гулько, и самый огромный обзор прессы на сегодняшний день. Мы через две минутки буквально свяжемся с Юрием Урюковым. Это будет наша автомобильная рубрика.
Скажи паролы, проходи.
Реклама.
Поселок бизнес-класса «Роза Фэмили Парк» расположен в окружении векового леса всего в 40 минутах по Новой реке. На территории 4 озера, каскадные ручьи, фонтаны, зоопарк, спа-салон, банный комплекс, ресторан, детский клуб. Здесь вы можете купить уникальные лесные участки, построить дом или арендовать коттедж на любой срок. «Роза Фэмили Парк». Звоните 495-182-6020. 495-182-6020.
Поездка, которая изменит вашу жизнь. Инновационный курорт «Первая линия» в Санкт-Петербурге. Команда из 200 специалистов, пятизвездочный сервис, абсолютный детокс, технология биохакинг, быстрое снижение веса, реальное омоложение, трансфер бизнес-класса. Подробности на hcresort.ru. Телефон 8-812-407-1934. Лицензия принадлежит ООО «Life Energy» Санкт-Петербург. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Поездка за покупкой недвижимости в Грузию, в Батуми, где вас очень любят и ждут. Это уникальный шанс стать собственником роскошных апартаментов под ключ на первой линии моря от надежного застройщика Orbi Group. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. В Грузии вам всегда рады. Ближайшая поездка уже 23 августа. Звоните 8-800-550-7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
Наконец-то подошли к концу 30 дней строгой диеты. И кажется, Мария Анатольевна собирается отпраздновать это событие любимыми хрустящими вафлями. К счастью, ничто не может ей помешать насладиться этим сладким моментом. Ведь Мария Анатольевна пользуется кремом Корега. Он надежно фиксирует протез, увеличивая жевательную силу на 65%. Ваш десерт, пожалуйста. Корега. Наслаждайтесь любимой едой.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
И у нас на прямой линии телефонной связи Юрий Урюков, зам главного редактора Motor One. Юра, доброе утро.
Доброе утро, Юр.
Доброе утро.
Смотри, мы только что услышали, мы с тобой не обсуждали накануне эту тему, но «Коммерсант» только что написал. Интересный твой экспресс-анализ и экспресс-комментарий. Министерство транспорта разработало новые методички по установке дорожных камер вдоль дорог. Проект получил название «Методики определения мест размещения», ну и так далее. Значит, технической фиксации и все прочее. Значит, смысл документа, как нам излагает «Коммерсант», что нужно устанавливать камеры с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов. Это само по себе, наверное, здорово, и тут даже обсуждать нечего. У меня к тебе единственный вопрос. Ты веришь?
Ой, хотелось бы верить на самом деле, что все-таки дело в этой области двинется с мертвой точки. И действительно, штрафы у нас будут не средством пополнения бюджета, а все-таки средством наказания откровенных беспредельщиков. Но не знаю, что-то не уверен я, что действительно это работает на практике. Опять найдутся кто-нибудь, кто будет халатно устанавливать таблички предупреждения, кто будет обходить как-то все эти нормативы. Так что я думаю, что это дело еще не одного года и даже не десятилетия, наверное, пока здесь все наладится у нас в стране, в этой области.
У нас тем временем второй самолет уже благополучно приземлился, но этот раз не
на
в поле.
Нормальное, нет, на летное
нет,
поле.
В аэропорту Шереметьево. Угу. У него отказала гидросистема. Напомню, частный самолет компании Global Jet. Он из Москвы в Самару летел, вот вернулся в Шереметьево. Пострадавших нет, ну и слава богу. Мы продолжаем. Прочитал вчера у вас на Motor One. Кстати, очень рекомендую издание, потому что вот вчера этих новостей я в других автомобильных изданиях не видел, например, которые мы сейчас будем обсуждать. Про ограничения на скоростных магистралях, которые планируют повысить до 130, а учитывая, значит, наш допуск, значит, там 150. Как бы и ездить они позволяют до 150. И вроде бы даже на паре дорог, на паре участков, извините, М-11 Москва-Санкт-Петербург и М-4 Дон, новый лимит уже запущен. Но у меня в связи с этим вопрос все клево, только дорог-то нет у нас реально, где вот это все запускать.
Да, на самом деле в России их вот пока получается всего две, и на них уже по факту ограничение 130 км в час формальная работа уже достаточно давно. Но да, действительно, это только новые дороги, причем это платные дороги. То есть понятно, что нельзя считать, что появится у нас документ, новый ГОСТ и раз, и какие-то дороги вдруг переведут на новый стандарт. Конечно, нет. Это касается только тех дорог, которые построены в последние годы.
Ну, вот есть новые рейды, можно безопасно быстро ездить. Да, она вполне соответствует, мне кажется. Новая Рига, но пока что здесь.
Не сами. Тут на самом деле, да, потому что это магистраль, с одной стороны, но с другой стороны, современные новые требования требуют и не просто разделительный такой бульварчик, ну, да. Да, газон, а все-таки отбойник физический, и, собственно, кривизну дороги, и полотно, и прочее. То есть вроде как дорога соответствует, но есть такие тонкие моменты, которые не позволяют старые дороги, которые уже в эксплуатации, переводить в новую категорию.
В тех местах, где проходит мимо населенных пунктов, звукоизоляция обязательно должна быть.
Более того, есть даже такие нюансы, как, например, переходы для диких животных, да. Которые, собственно говоря, исключен выход, когда какого-нибудь лоси или, не знаю, коровы ночью на дорогу, потому что и больше никак эту дорогу не перейти. Даже это должно быть предусмотрено.
Ну, то есть, пока не построят новые дороги, не будет и лимита. Зачем вам, как говорится, автомобиль, если дорог нет?
Да, это так, действительно, будем ждать новые дороги, но все-таки худо-бедно как-то движение вперед идет, так что уже хотя бы это некий шаг в следующем направлении. Так что, в принципе,
я, ты знаешь, что заметил, ехал вот трассы Балтии, М9, как раз это продолжение Новой Риги туда, на запад, и последние где-то там 60, что ли, километр, может, 50, где-то так, до границы установили лимит 110, но при этом дорога там довольно странная, она, на взгляд, ровная, а когда ты едешь по ней, болтаешь, не шуточно, надо сказать, и там установили лимит 110. Это было довольно своеобразно ощущать, скажу так.
Ну да, мы уже не раз это обсуждали, что у нас иногда вот эти скоростные лимиты выбираются, ну, прямо скажем, с потолка берутся, потому что вроде как хорошая дорога, на которой ограничение 60 или иногда даже 40, но в Москве такое часто бывает. А с другой стороны, вот как в данном случае, шоссе, вроде как я прекрасно понимаю, как выглядит Новая Рига как раз по этому направлению, и, в общем, действительно, вешать там знак 110, ну, наверное, не очень разумно. Ну, но, к сожалению, это реальность.
Хотел с вами еще поговорить о подписной модели владения машиной. Как раз Motor One очень интересно пишет об этом, Тань, представляешь? Ну, то есть это не каршеринг, а ты подписываешься на машину на какой-то срок. И знаешь, где пилотный проект запускается?
Где?
В Перми. Не в Москве где-нибудь, не в Санкт-Петербурге, а в Перми.
Отличный повод еще раз ездить в Пермь, на самом деле.
Молодцы.
Давай попробуем.
Молодцы пермики.
А это как ты ее берешь
вот
как-то в лизинг?
Сейчас Юра нам расскажет. Не лизинг.
Да, это на самом деле такая новая штука, которая в России действительно только пробуется и тестируется. Нечто среднее между каршерингом и лизингом. То есть автомобиль не переходит в собственность человека, а речь идет о некой такой долгосрочной аренде. То есть за оплату какую-то условную месячную или, допустим, квартальную, здесь уже зависит от тарифа, человек получает в пользование автомобиля вообще без хлопот. И более того, имеет право его поменять. Ну, поездил он неделю на одной модели. Ну, ему надоело, пересел на другую, или месяц, или полгода.
При этом, все как в каршеринге, ты не заботишься о там страховке, зимних шинах, еще чем-то.
Но заправляешь сам.
Заправляешь сам и парковку сам платишь, естественно.
Да, конечно. То есть основные расходы с владельца снимают, с владельца пользователя, точнее, да, в данном случае правильнее его так называть. И действительно все рассчитывают, что в России эта система наберет какое-то определенное количество читателей, но пока не очень, правда, понятно, как все это будет работать на практике. И вот пока большие компании автомобильные думают над тем, как запустить в России этот сервис, вот действительно в Перми дилер решил поэкспериментировать, видимо, надеясь на какую-то локальную аудиторию, и что вроде как проблем будет меньше с учетом небольшого автопарка и более-менее известной среды обитания этих автомобилей.
А что смущает? В чем тут могут быть подвохи какие-то?
Во-первых, естественно, кто и как будет нести ответственность, какие будут тарифы, потому что, ну, очевидно, что, естественно, подписка появилась не просто так, автопроизводителю, дилеру, неважно тому, кто предоставляет эту услугу, в любом случае она должна приносить выгоду. С другой стороны, и человек, который пользуется этой услугой, должно хотя бы как минимум казаться, что это дешевле и выгоднее, чем владение собственным автомобилем. Вот в этом пока что камень преткновения, и, опять же, мы все знаем все эти истории с каршерингом, кто пользуется, как ездят, и, собственно, опять же, автопроизводители, например, пытаются сейчас себя как-то обезопасить, то есть следить за кредитной историей, как-то смотреть на имидж человека, как он себя проявил в каких-то других областях. То есть за этим будет следить какая-то служба безопасности, видимо, которая будет отслеживать всю такую биографию, репутацию смотреть на будущего пользователя. Так что здесь пока все сводится к тому, выгодно или нет, и, собственно говоря, кто будет допущен к управлению.
Интересно, да, я там под тарифом посмотрел, там, значит, вот в публикации, я просто видел, там Volvo XC70, по-моему, или 80, что там?
XC60.
XC60, да, под 60 тысяч в месяц. Это многовато, хотя и машина, конечно, хорошая. Вот, но Toyota Camry, например, там порядка 11 тысяч в месяц, ну, в общем, не дороже денег. Юрий Урюков, замглавного Motor One, был у нас в эфире. Спасибо большое. После новостей здесь живой гвоздь, дизайнер Константин Коновал.
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Сегодняшний наш живой гвоздь, не только живой, но и стойкий. Константин Коновалов, дизайнер, пострадавший 27 июля от действий силовиков. Константин, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что, несмотря на нанесенную травму, добрались к нам поутру. Мы очень благодарны и ценим это. Я хотел напомнить нашим слушателям, что 27 июля за 2 часа, я правильно
все излагаю? За 3 даже, по-моему.
Ну, где-то так. За пару часов. Да.
11:05.
А там в 13.
В 2 было начало.
За 3 часа до начала несогласованной акции на Тверской бежал человек, его завалили, значит, силовики, и в ходе задержания сломали ему ногу. Задержанным оказался Константин Коновалов, дизайнер студии Лебедева.
Нет.
Не студии Лебедева.
Ну, когда-то работал в студии.
А, когда-то работал.
Но просто эта медуза Лебедева как-то раскрутила то, что студия Лебедева.
Понятно. Хорошо. Значит, работавший когда-то в студии Лебедева. Вот. И логотип московского метро тут же. Значит, придумал. Вот это самая история. Вот главный фигурант этой истории у нас сегодня утром в гостях. Константин, вы всегда бегаете по Тверской по утрам?
Нет, не всегда. Обычно я бегаю в парке недалеко от дома. Это парк Осипа Баве, который находится на территории Мосгордумы. По выходным. А так в саду Эрмитаж. Но в Эрмитаже какой-то праздник готовился, а парк Мосгордумы, вот при Мосгордуме парк Осипа Баве закрыли. А как охранник объяснил в связи с тем, что
будут штурмовать Мосгордуму.
Ну, да, там что-то такое. Ну, я порой бегаю и по переулкам, ну, то есть, как бы это классно, потому что бегаешь, смотришь, то есть там, ну, добежать там до Кремля, там, или 10 километров, если бежать, то по парку это скучно, ну, в общем, как бы.
Ну, да.
Порой бегаю по улицам, порой по парку.
Почему вы этот день решили по Тверской пробежать?
Ну, я вообще должен был бежать точно в парке Осипа Баве, потому что он открыт только 2 дня в неделю, в субботу и воскресенье, потому что Мосгордума почему-то не пускает парк в остальные дни. Это очень странно. Вот. Ну и как бы я пользуюсь этим и бегаю вот как раз в этом парке, он очень удобный, классный, но его закрыли. А почему я побежал туда? Ну, я планировал сходить с друзьями на митинг.
Ты же собирались на акцию.
Да, я собирался на акцию, но как бы
Решил сначала пробежаться, ну, посмотреть, просто, как там.
Да. Я из публикации понял, что вы бежали и фотографировали по дороге, в том числе и полицейских.
Ну, не сказать то, что это была главная цель фотографирования. Это я именно пояснял то, что из-за чего могли задержать. Ага. Я просто не знаю, почему задержали. Ну, две версии. Либо я что-то сфотографировал, что не надо было фотографировать, но как бы вроде как я имею право фотографировать сотрудников при исполнении. Вот. Либо я просто бежал, и они увидели то, что я там убегаю, и, наверное, подумали то, что надо задержать, потому что я от них убегаю. Вот. Но, как бы, да, я там сделал десяток фотографий, но это как бы... Ну, когда человек видит то, что в городе куча военной техники, город пустой и как бы...
Рука как бы сама тянется.
Ну, да, как это не сфоткать? Ну, просто как бы, ну, сфоткал, думал, там, выложу в Твиттер, вот, типа... Что-то происходит.
Сейчас в какой стадии все эти попытки разбора с сотрудниками полиции? И главное, вообще понятно, кто вам ногу-то ломал? Полиция, Росгвардия. У нас же теперь все друг на друга все спихивают. Угу. Это не мы, это не я.
Ну, я так понимаю, это полиция. Вроде там Росгвардии не было нашивок. Были нашивки ОМОН и полиция. Кто именно... Ну, я конкретно знаю, там, ребята, которые занимаются установлением личности, ну, ОМОНовцев, которые превышают свои обязанности, они мне, ну, как бы скинули все данные по этим людям, ну, как бы я не хочу публиковать сейчас, я хочу, чтобы официально разобрались, потому что, ну, мало ли, это ошибка какая-то, нашли кого-то там.
А вам Следственный комитет уже сказал, что все в порядке?
Ну, да, вот, а Следственный комитет, он вообще что-то как, с какой-то издевкой ответил, поэтому, ну, мы будем это обжаловать. Как бы адвокат там готовит документы. Ну, я вот подробности там, куда это обжаловать и как, я не очень знаю. Ну, да, мы будем пробовать дальше.
А пойдете в ЕСПЧ, если понадобится?
Ну, если понадобится,
какой,
да.
Какой предел, да, вы себе ставите в этом?
Не, ну, я как бы человек достаточно упертый. Ну, наверное, пойдем до конца.
Вот смотрите, с одной стороны, есть Следственный комитет, который сказал, что сотрудники полиции действовали в рамках закона, все в порядке, значит, ничего они не нарушили. А с другой стороны, Дмитрий Песков сказал, что ну, Кремль разберется. Вам здесь чьи слова кажутся более ну, как бы приближенными к реальности, чем дело-то закончится?
Ну, если честно, не хочу там обижать Пескова или Кремль, но я просто не очень знаю истории, когда Кремль что-то разбирался. Ну, может быть, я просто не в курсе. Ну, когда там Песков что-то обещал, разве это что-то было? Ну, как бы, если разберутся, то хорошо. Но, ну, как бы, адвокат говорит то, что, ну, в первую очередь будем рассчитывать на то, что будем подавать дальше. Вот. Ну, я не знаю, как реагировать на комментарии Пескова.
А что касается других акций протеста, ну, следующих, ну, у нас тут сезон же сейчас, вот, и мне кажется, он только набирает обороты. А как вы собираетесь дальше посещать их? И ввиду того, что с вами случилось, и ввиду состояния, и ввиду, не знаю, общественно-политической ситуации?
Ну, я пошел 10 числа на проспект Сахарова, я пытался выйти на бульвары 3 числа, там было, правда, сложно, ОМОН не пускал. Вот. Но я думаю, я продолжу. Если, конечно, шествие, то мне будет там тяжело участвовать в каком-нибудь шествии. Вот. А на митинги, наверное, я схожу, потому что, ну, как бы, то, что сейчас происходит, это правда очень странно. Это несправедливо как и по вопросу выборов, так и по вопросу уголовных дел, которые заводят.
А сейчас вы где трудитесь? Фрилансом или где-то в компании в какой-то?
Ну, по сути, я почти фрилансом, ну и плюс консультирую там тот же город там по схемам общественного транспорта и там по графике.
Для... Будете продолжать консультировать, да, город?
То извините. То есть с гражданской частью Москвы вы, значит, работаете, а силовая вам ноги ломает?
Ну, на самом деле у меня, правда, есть какой-то диссонанс в этой истории. Это чуть-чуть странно, особенно когда я услышал то, что Мосгортранс подал в суд на участников акции. И...
Да, там требуют какие-то миллионы невероятные.
Причем они не объясняют, почему они это
просто
делают.
Просто миллионы.
Да, и на кого подают в суд, тоже непонятно. Там, я тоже попадаю под это или нет? Они никаких комментариев не дают. Мне кажется, это странно. И как бы я пока наблюдаю за этим, но я к этому отношусь так, то, что, ну, политика и там дизайнеры, архитекторы, они, да, связаны, но если там архитекторы просто откажутся строить здания, дизайнеры откажутся рисовать что-то, да, может быть, это как-то повлияет на политику, но, скорее всего, просто там найдут других дизайнеров, которые будут что-то делать. По сути, дизайнеры, архитекторы и прочие ребята, они делают что-то для горожан.
А потом приходит власть и закрывает яму, например.
Да. Ну, яма же это же...
Какой смысл продолжать что-то делать для горожан по заказу города? Если сам город потом приходит, ну, я имею в виду под словом город, московские власти, и все это рушит.
Ну, на самом деле, я не понимаю сейчас, как на это реагировать. То, что происходит там с той же ямой, это какое-то безумие. И, ну, то есть, все откатывается куда-то, непонятно куда. То есть, у нас в 2012-2013 что-то началось такое, то, что началась какая-то условная урбанистика, какая-то забота о городе. А потом сейчас все это превращается непонятно во что. Там взять даже вот историю с депутатом Мосгордумы, Светенко,
Инна Светенко.
Да, которая тут устроила то, что взяла, зачем-то демонтировала островок безопасности в Капотне, при том, что она является депутатом Мосгордумы и главой комитета по безопасности, она убрала островок безопасности, который как бы призван к тому, чтобы люди не попали под машину, переходя зебру. Как это вообще происходит? Почему вообще депутат может в это лезть? Ну, и как бы это же опять откат от какого-то удобного города в сторону непонятно чего. То есть какие-то безграмотные люди начинают приходить к власти, ну, конечно,
уже
начинают.
Пришли какое-то время назад.
Она там, по-моему, с 2001 года.
Да,
уже.
Инна Светенко довольно давно утверждает свою безграмотность во власти.
Вот здесь не хочу как бы вам пенять или там как-то сильно оппонировать, потому что мы здесь даже по другому немного поводу собрались. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта поддержка, которую молодые люди вроде Каца, значит, Максима Каца, муниципального депутата, оказали в свое время городу по созданию вот этого так-то умного, урбанизированного там города и так далее, она оказала медвежью услугу. Потому что как бы на самом деле город они сделали удобным для себя. Вот, и делают удобно для себя, как страну делают удобно для себя.
Кто?
Вот. Ну, чиновники и власти, да. А вы в этом помогли, просто мне так кажется.
Ну,
извините. Я с одной стороны... Не хотел называть полезными идиотами.
Я с одной стороны согласен, с другой стороны, мы все хотим жить в удобном городе, в котором комфортно.
Ну да.
И, наверное, ребята типа Каца, типа там меня, там архитекторов, там и проектировщиков, которые пытаются сделать хорошо, они, наверное, в первую очередь за то, чтобы действительно было хорошо в городе. Да, я понимаю то, что политики этим пользуются.
Только с этими людьми делать удобный город.
Да, вот но у нас жизнь коротка.
Это
мы
правда.
Можем сейчас что-то попробовать сделать, а не сидеть просто сложа руки и говорить то, что мы с этими работать не будем, потому что они такие-то. Ну, то есть тут достаточно шаткая такая ситуация, но я прекрасно вас понимаю, да, я разделяю эту позицию, то, что в целом пользуются сейчас чиновники тем, что молодые приходят и что-то продвигают, какие-то современные решения для города.
Спасибо большое. Константин Коновалов, дизайнер, пострадавший 27 июля от действий силовиков. Мы вынуждены так представлять, чтобы было понятно, о чем речь. Мы продолжим через пару минут после небольшой рекламы. Впрочем, в Ютьюбе все продолжается. Смотрите нас на первом эховском на этой платформе.
Реклама.
Если вы забыли, какой сегодня день, то четверг. Если вы забыли, где взять лимоны, то в Локобанке. Можно сегодня.
Большой кредит в Локобанке до 5 миллионов рублей от 10,4 годовых. Отправь заявку на локобанк.ру.
Банк миллионов.
КБ Локобанк АО.
Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» теперь каждый может приобрести участок 1 гектар в собственность недалеко от Москвы всего за 100 тысяч рублей. Построй усадьбу или дачу, занимайся фермерством, организуй свой бизнес или сельскохозяйственную деятельность. Выбери свой гектар за 100 тысяч рублей на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину.
Редактор
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе» еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы продолжаем с Константином Коноваловым, дизайнером, который пострадал 27 июля от действий силовиков. Полицейские сломали ему ногу. Ну, кстати, по поводу еще сломанной ноги, вам же пришлось Следственный комитет подниматься на костылях на четвертый этаж.
Ну, да.
Чтобы забрать этот издевательский ответ.
Ну, чтобы и подать тоже. То есть там отказались спускать бумагу или передавать адвокату. Ну, я подумал, может быть, нужно подняться, чтобы расписаться за бумагу. Но нет, просто мне вручили в руки и спускайся дальше, как хочешь, на костылях. Почему так ведут себя, я не знаю. Может, как бы неумышленно, может, просто как бы...
Просто и по природе такие,
может, невежество,
да.
Такое. Я не знаю.
Но вы интересную деталь сказали, там еще и с лифтами как-то так себе.
Там нету лифтов, там только лестница, и есть кнопка вызова там, помощи для инвалидов, которая не работает, висит просто так для ГОСТа, так сказать. То есть она
потому
не подключена.
В ГОСТе написано, что кнопка быть должна, но про то, что она должна работать, ничего не указано, да, видимо.
Ну, там должна быть какая-то конструкция, не просто кнопка, какая-то конструкция, обеспечивающая.
Тут вопрос именно, зачем Следственному комитету, особенно именно кабинету, который принимает заявление, там ответы выдает, зачем находиться на четвертом этаже в историческом здании, где нету лифтов? Почему нельзя, чтобы все органы как-то переехали либо в современное здание, а исторически отдали под что-то более подходящее? У нас же весь центр заселен чиновниками.
Да.
И получается то, что у нас нету доступа там вот ни к каким зданиям, которые там в районе Китай-города, потому что там администрация президента аж заблокировала несколько переулков себе.
Да, вообще, зачем? Это, конечно, просто такое хамство. Вроде здание там даже рядом уже не их, а они просто перекрыли целый переулок, и нельзя пройти в этом районе. Они просто весь квартал захватили.
А если взять и сделать в той зоне нормальное как бы развитие территории, чтобы открылись отели, открылись кафе, люди чтобы гуляли, чтобы европейский город, это же именно внутри Китай-городской стены территория.
Угу.
Это же реально туристическая привлекательность Москвы намного бы увеличилась от этого. Потому что сейчас люди гуляют по Красной площади, переходят до парка Зарядье, и дальше все никуда. Если всю эту зону развить туристически, сделать ну, нормальные бары, кафе...
Им не надо.
Ну, им не надо, но горожанам это нужно для того, чтобы наш город становился привлекательным именно и для просто прогулок обычных людей, и также для туристов.
Вы уже прогулялись, Константин. Чего вам еще? Вы, кстати, по итогам этой пробежки не только со сломанной ногой, но у вас ведь еще и административное дело.
Да. Мне позвонил участковый спустя там несколько дней и сказал, что на меня завели административное дело. Он был сильно удивлен. Потому что, ну, я вроде знаю участковых, они там хорошо ко мне относятся, тоже знают, что я там бегаю по утрам. Вот, они были чуть-чуть удивлены. Но я не знаю, наверное, они подали на меня вот это дело, просто для того, чтобы хоть как-то обосновать, почему они меня задержали. Иначе как-то совсем странно было бы. Но это тоже глупо, то, что ну, у меня есть все доказательства, то, что ну, как бы меня, правда, задержали сильно раньше. У меня есть публикации в интернете, как я тут сел в автозак, я опубликовал там 11 с чем-то. У меня есть треки с фитнес-приложения, как я бегаю. Прям момент задержания, там у меня было включено приложение, которое показывает, что я там 5-й километр бегу, и вот на 5-м километре я весь потный, уже мокрый, и они меня хватают. Но я не был похож на человека, который там обычный, от кого-то сейчас начал убегать, потому что ну, было видно то, что я уже большое расстояние пробежал.
Сейчас ненадолго в здании Мосгорсуда, где начинают рассматривать апелляции на арест четверых фигурантов дела о так называемых массовых беспорядках. Очень много людей, огромная очередь в Мосгорсуд. Очень много людей пришли поддержать ребят, которых сегодня будут судить. Говорят, на рассмотрении дела Егора Жукова очень какая-то суровая судья, которая никого не пустила, значит, в том числе не пустили рэпера Оксимирона, который хотел выступить поручителем за Егора Жукова. Его не пустили из-за нехватки мест. А в зале 4 свободных места.
А, удобно.
Да.
Ну, удобно, да. Можно в лифте, кстати, проводить. Вот,
если там есть лифт.
Да, потому что лифты, как известно, не везде есть. Возможно, именно с этой целью их там нет. Я вот что хотел спросить про Лебедева. Ну, известная его позиция. Он, условно говоря, Артемий Лебедев сказал, что да, вот все правильно. И митинги разгоняют, и, в общем, и дубинками действуют. Ну, и в том числе про вас он, я так понимаю, сказал, что как-то... Да и месяц работал он у нас всего.
Ну, я вот позицию Тёмы Лебедева по поводу там, политики и всего такого, конечно, не разделяю. Это его личная позиция. Я его уважаю с точки зрения там, профессионального, ну, что да. Я с ним как работал. То, что он там про месяц говорит, ну, в целом, да. Меня, правда, студия Лебедева привлекла на проект по логотипу метро. Правда, потом еще по напольной навигации метро и еще там... небольшие какие-то проекты. Я не работал, по сути, в студии Лебедева, и то, что сейчас вот этот хайп возник, это просто из-за того, что «Медуза» по ошибке написала то, что я работал. И на сайте студии Лебедева есть профиль моих работ для студии. Но я как бы нормально к этому отношусь. Я считаю то, что у Тёмы Лебедева какая-то особая ирония к этому всему. Непонятно, он там говорит то, что думает, или не то, что думает. Ну, как бы это его личная позиция. Он не СМИ же, которая, на мой взгляд, СМИ не должно как-то врать или там искажать факты, а он как бы обычный человек, который хайпится как может. Поэтому...
Мне кажется, в этом есть... Я хорошо отношусь к Лебедеву, как бы к нему не относились, но мне кажется, вот в этом есть, наступает какая-то черта, когда человечность дороже хайпа. Вот. Ну, как мне кажется.
Ну, насколько я знаю, он записал еще одно видео потом, где в целом сказал то, что меня поддерживает и говорит то, что нужно
всех засудить. Вот ты пойми, какой из них.
Пост, мета-мета.
Но он в первом видео точно так же на самом деле сказал, просто его чуть-чуть возмутила история с тем, что «Медуза» сказала то, что я работаю в студии Лебедева. Ну, наверное, это как-то его задело.
Повлиял. Хорошо, через пару минут мы продолжим с Константином Коноваловым.
Реклама. Он посадил дерево. Он построил дом. Он воспитал тебя. А что сделал для него ты? Бюро «Ангел». Памятники и скульптуры в выставочном зале на Маломосковской, 22. Метро «Алексеевская». Телефон код 495-587-70-77. «Ангел». Создание памятников.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Если вы живете в Чертанове, Центральном или Южном, то вы точно знаете, что не хватает вашим детям. Кружков по программированию или хоккейных секций. 21 августа у вас есть возможность протестировать систему электронного голосования, а заодно высказать, что нужно детям и подросткам вашего округа. Зачем тестировать? Вы живете в избирательном округе номер 30. Именно тут 8 сентября можно впервые электронно отдать свой голос за кандидата в депутаты Московской городской думы. Записаться на тест можно до 19 августа включительно через личный кабинет на сайте mos.ru. Все очень просто. У вас есть подтвержденный личный кабинет на сайте mos.ru? Тогда ищите в каталоге популярных услуг запись на голосование и принимайте участие.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Здесь у нас Константин Коновалов, пострадавший от действий силовиков. И мы поговорили немножко о ваших взаимоотношениях с мэрией и вот как сейчас складывается. А дальше-то вы будете заказы от них брать или нет?
Ну, я не работаю прям напрямую с мэрией. Я не прихожу к Собянину, и он мне говорит, нарисуй схему.
К Лексутову, может, я не знаю.
К нему тоже я не прихожу, но есть, соответственно, люди, которые там уже под. Я могу сказать честно, то, что из вот всех этих людей, кто уже сильно под этими главными начальниками, практически большинство ходит на митинги.
О, вот, серьезно?
Поэтому, мне кажется, все мои знакомые, они все ходят на митинги.
Последняя минутка осталась. Вообще отвлеченный вопрос, не связанный со всем этим, но вы дизайнеры, можете реализоваться не только в России. Сейчас в России лучше с реализацией. Почему вы не за рубежом не пытаетесь?
Ну, вот я, конечно, об этом порой думаю, но... Наверное, я просто очень люблю Москву. В целом, я помимо дизайна делаю какие-то исторические исследования по Москве. И мне просто интересна тема Москвы. И мне просто... Я люблю Москву очень сильно. Но, наверное, если придется, то я уеду.
Настоящий патриот Москвы у нас сегодня был дизайнер Константин Коновалов. К сожалению, пострадавший от действий совсем непатриотичных силовиков. Спасибо большое. Выздоравливайте.
Спасибо.
Вот, и надеюсь, уже встретимся при более лучших, как говорится, обстоятельствах.
Спасибо большое.
В Москве 9:05 минут. Доброе утро. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Это финальный час нашего утреннего шоу. Значит, что самое время выдать вам творческое задание. Последнее на этой неделе, потому что сегодня четверг.
Значит, мы что решили сочинять? Сегодня решили сочинять песни бродилки. Вот. Значит,
песен с поиском какого-то места или с обозначением какого-то места довольно много. Мне, правда, почему-то все вспомнились исключительно детские, но тем не менее. В связи с чем вспомнились мне эти песни? Вчера я наблюдала за тем, как мэрия и либертарианская партия обмениваются своим мнением о том, где можно устроить следующий митинг и в каком формате. Обсуждали и место, и там шествие, или митинг, или только митинг. И, в общем, не договорились, потому что либертарианцы хотят шествия. И вот это вот, конечно, куда пойти протестовать, мне немедленно напомнило Винни-Пуха, кто ходит в гости по утрам.
Куда
пойти протестовать? Большой вопрос.
Куда идем мы с пятачком?
А ведь еще есть «Вместе весело шагать по протестам».
Да.
Или «Мы едем, веселый автозак». Ну, у меня есть масса вариантов, на самом деле, вот таких вот детских песенок, которые так или иначе связаны с поиском какого-то места, но нам повестка диктует, что конкретно это должно быть место для протеста.
Да, жанр мы определили как песня «Бродилка». Ну, вы понимаете, что это достаточно широкая трактовка, она подразумевает все что угодно. Песни «Бродилки», куда пойти протестовать? протестовать. СМС +7 985 970 45 45, там же Вайбер, Ватсап и веб-форма туда же пришлет, и Твиттер туда же пришлет, аккаунт вызван. И это все собирает Татьяна. Я же своим в группе в Фейсбуке уже задание выдал. +7 985 970 45 45, 42 минуты у нас на все про все.
И что теперь? Правильно, реклама.
Вам нужно всего 300 тысяч рублей, и вы станете собственником роскошных апартаментов в Батуми, в Грузии, где вас очень любят и ждут. Один из крупнейших застройщиков Европы – Orbi Group. Новый комплекс Orbi City. Первая линия моря, горы, солнце. От 3 миллионов рублей. Первый взнос всего 300 тысяч рублей. Звоните 8 800 550 7276. Звонок бесплатный. Сайт orbi.net.
«Эхо Москвы» теперь на мир тесен. Новости «Эхо» в удобном формате на самой читаемой социальной медиаплатформе «Рунета». Мир тесен. «Эхо Москвы» рекомендует. Категория 12+.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
От Советского Пархомбюро.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы следим за тем, что происходит в Мосгорсуде, где сегодня рассматривают апелляции на арест Егора Жукова, Даниила Конана, Алексея Миняйла и Кирилла Жукова. Там огромная толпа поддержки. К сожалению, почти никого не пустили в зал, где будет рассматриваться эта апелляция. Егора Жукова, например, нету и в зале суда, он по видеосвязи. Ну, собственно, вот за всей этой ситуацией будем следить и благодаря Твиттеру, нашим корреспондентам и онлайну «Медиазона». Но, конечно, из разряда breaking news это то, что случилось с самолетом уральских авиалиний.
Ну да, и мы ждем, на самом деле, включения эксперта. Как только он подключится, нам сразу же развернемся в эту сторону. Это нормально. Когда-то вообще так все развороты и были. Знаешь, разворачивались от темы к теме. Вот так вот надо работать, знаешь ли, Татьяна. Значит, давай тогда начнем с, собственно, того, что происходит в Мосгорсуде, точнее, оттолкнувшись от этого, да, поговорим о последних новостях, связанных с всякими посадками и прочим преследованием, которое происходит в России, в Москве, да, здесь. Что у нас есть из того, что кроме Мосгорсуда, о котором ты нам оперативно рассказываешь по онлайну «Медиазоны», я так понимаю?
Оксимирон приехал, это известный очень рэпер, если вы вдруг не знаете, хотел внести 2 миллиона рублей залога за Егора Жукова, его не пустили в зал, ему сказали, что нету мест. Кроме того, он подписался в качестве поручителя, Оксимирон подписался в качестве поручителя за Егора Жукова. И вообще огромное количество людей подписали эти поручительства самых разных. Это и преподаватели высшей школы экономики, и известные всякие общественно-политические деятели, и актеры, и журналисты, и все-все-все.
То, что там происходит, конечно, это своего рода акция. И слава богу, что это происходит, потому что и судьям, и властям понятно, что судьи у нас это клерки, и им что показывают, что не показывают, в общем, примерно все равно. Но властям демонстрируется то, что людям не все равно. СПЧ, в составе большинства его членов, настаивает на том, что никаких беспорядков, массовых беспорядков не было, и есть отсутствие состава преступления. Общество в лице этих людей, которые пришли к Мосгорсуду сегодня, Мосгорсуд настаивает на том, что ничего из того, что вменяют, не было. И они возмущены тем, что пострадавшие ОМОНовцы от летящей пластиковой бутылки...
В их сторону
пластиковой бутылки находятся моментально, а те, кто ломает ногу Константину Коновалову, только что бывшего в нашей студии, или бьют на Дарью Сосновскую в живот, они не находятся никогда. Вот, и это такая демонстрация. Приведет она к результатам, не приведет. Ну, здесь скорее так, из скептических соображений, мне кажется, лучше сказать, что ожидать вряд ли чего-то стоит, поскольку взят курс на жесткую линию, и вряд ли он как-то в этом смысле изменится. Но это не должно отменять того, что такого рода демонстрация очень уважаема, и она и очень, как бы это сказать, не могу подобрать слово, но это очень славное дело. Те, кто сегодня находится в Мосгорсуде, очень правильно поступают.
Ну, и мы вчера говорили об этом с Максимом Пашковым, адвокатом. Угу. Он в том числе защищает одного из фигурантов в этом деле о так называемых массовых беспорядках. И надо ходить в суды. Надо ходить. И Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», тоже написал у себя в Телеграме прям большой текст о том, что надо ходить в суды, надо показывать, что люди не забыли про это позорное, сфабрикованное дело, и что нет ситуации, при которой все такие: «А, ну ладно, ну взяли, да, там каких-то 14 человек, все, моя хата с краю». Надо приходить, надо поддерживать ребят. Надо как-то хотя бы морально вот эту помощь оказывать.
Значит, давай еще подведем некоторые итоги. На третий срок зашел Янкаускас, получается, уже у нас. То есть третий административный срок. Значит, за какие-то там твиты, ретвиты, как это часто бывает. Потом у видеоинженера потрясающая история. Посмотрите на Навальный.ком, если не видели. Потрясающая история у видеоинженера, да, ФБК. Изъяли 2 с лишним миллиона рублей во время обыска в его квартире, который он получил за продажу квартиры, и представил документ об этом. Ну, как бы договор купли-продажи. Вот, жил человек в съемной комнате, к нему пришли, забрали эти самые.
Грабители. Не только же ФСБ грабители, но и вот эти вот тоже. Настоящие грабители. А еще Константин Котов, яблочник, он получил 2 месяца ареста от судьи Елены Абрамовой за вот эту так называемую дадинскую статью, ну, то есть неоднократное нарушение правил проведения мероприятий массовых. В общем, тоже такая абсолютно беспредельная история.
Ну, через несколько секунд мы обращаемся к теме аварийно севшего сегодня самолета в чистом поле в Московской области и поговорим с экспертом об этом.
Зато как изменилась Москва!
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
И Александр Романов у нас на прямой линии телефонной связи, специалист по безопасности полетов и бывший пилот. Александр Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, у меня несколько вопросов. Ну, прежде всего, как вы оцениваете то, что произошло? Как, почему самолет мог, значит, оказаться на летном поле? Какие могли быть причины? Так и, собственно, действия пилотов.
Ну, я начну с не очень интересной, но не такой недоброй информации. Mm-hmm. Значит, одно из следствий, то, что произошло, это наша ужасная экология. То есть проблема с мусором, да, проблема с мусором в Российской Федерации, вы сами знаете, очень много несанкционированных свалок, очень много мусорных полигонов и просто площадок, куда сваливается мусор незаконно, без учета. По всем нормативам, воздушным кодексам у нас должна быть зона в радиусе 15 километров, а некоторые даже 30 километров от аэропорта, для того, чтобы не было птиц, которые мигрируют, живут и питаются на этом. К сожалению, у нас очень много случаев, когда практически на глиссаде вываливается огромная куча мусора, несанкционированно, и птицы, чайки, они летают, и вот происходят такие ситуации. Поэтому статья убытков в авиакомпании вот по происшествиям, она находится на первом месте, это попадание птиц.
Александр Валентинович, скажите, пожалуйста, а вот это чья зона ответственности, чтобы зона вокруг аэропорта, вокруг взлетно-посадочной полосы была очищена от этого мусора? Это кто должен за этим следить?
Ну, вы будете опять удивлены, но у нас есть множество структур. Министерство транспорта, Росавиация, другие департаменты и много-много другое. И ни в одном из этих учреждений, так мягко говоря, нет никакой ответственности. Никто не отвечает за безопасность. В случае каких-то катастроф никогда не слышал, чтобы кого-то сняли, кого-то, значит, предупредили или хотя бы, по крайней мере, значит, какие-то выговора были. У нас полная безответственность в этом плане. Поэтому кто отвечает за это, я вам даже не скажу. Практически никто не отвечает.
Давайте тогда теперь уже ближе к работе пилотов, которые, ну, по сути, стали жертвами вот этой ужасной экологической ситуации, проблемы, с которой никто не борется. И вот они из-за этого столкнулись с тем, что пришлось в экстремальных условиях сажать самолет. Уже утром я читала заголовки, что чудо на Гудзоне 2 и прочее, прочее. Насколько действительно это уникальная такая история?
Слава богу, что жертва,
да,
меня стали,
да,
в переносном смысле.
Ну да.
Эта история не уникальная, и она не героическая. Она, скажем так, немножко больше, чем повседневная, потому что пилоты, особенно старые школы, да и сейчас учат о том, что каждый пилот перед взлетом, он мысленно, на память, прокручивает ситуацию, то, что вот сейчас произошло, и он должен знать площадки на случай экстренной посадки, их радиус, радиалы, размеры. И примерно он должен знать, что вот в случае экстренного отказа двигателей, пожаров или сложной ситуации, когда потеряна тяга и самолет не может лететь, он должен сесть на эти площадки, которые он знает. То есть практически все это отрабатывается на тренажерах, в многолетней практике пилотов он должен знать это все и, ну, скажем так, на подсознательном уровне выполняют такие действия. Поэтому героизма не было. Была сложная ситуация. Довольно мужественно поступили, потому что, да, это экстрим, конечно, это большой выброс адреналина и много другого, и эмоций, конечно, неположительных. Но в данном случае пилоты, они такие люди, которые, когда пересекают грозовые фронты и попадают в сложные ситуации, они должны сосредоточиться и выполнить то, что им предписано, то, что нужно в данный момент. Поэтому,
то есть у них это уже, ну, по идее, их учат так, чтобы для у них это было на уровне рефлекса. Неважно, кукурузное поле, не кукурузное поле. Ты знаешь, как посадить самолет.
Да, конечно. Это все, может быть, даже и учат, и у каждого. Ну, вы же знаете такая притча, что если ошибается хирург, погибает пациент, если ошибается пилот, погибают все, поэтому у нас же все не хотят погибать, их хотят безопасно довести пассажиров. Поэтому все учатся всю жизнь, продумывают, очень, сказать, мыслительный процесс очень серьезный в головах пилотов.
Смотрите, здесь Следственный комитет, он возбудил уголовное дело и уже сообщили о том, что до конца разбирательства экипаж самолета от полетов отстранен. Насколько это, ну, как бы оправдано, я не знаю.
Обычная практика или нет?
Да, это обычная практика, потому что раз начинается следственное действие, тем более уголовное дело заведено, сейчас, да и в любом случае экипаж получил очень серьезные психологические такие нагрузки. Лучше его отстранить для того, чтобы, во-первых, будет разбирательство, будет сейчас очень много действий, экспериментов, и экипаж сейчас будет задействован в других, ну, скажем так, творческих процессах по расследованию. Поэтому это ничего страшного я не вижу в этом. Пусть сначала разберутся, а потом допустят к полету его.
У меня еще вопрос. В последнее время говорилось о том, что у нас дефицит пилотов, их там переманивают в Китай большими зарплатами, здесь они недовольны уровнем зарплат и так далее. Но вот выходит, что даже не в самой передовой компании, ну, мы считаем, что Аэрофлот у нас, наверное, самая какая-то передовая компания, там, я не знаю, по зарплатам, почему. Уральские авиалинии, при всем уважении. Вот. значит, есть пилоты, которые очень профессионально, ну, с вашей точки зрения, очень профессионально выполняют свою работу. Значит, ну, как-то не так все плохо получается.
Нет, во-первых, я об этом уже и думаю, и уверен, что пилоты – это такие вот бравые оловянные солдатики, которые в любой ситуации сложно, не выспался, не отдохнул. Он все равно доводит свою работу до конца. Я повторяю, очень много учится. И над пилотом стоит очень много начальников, которые требуют от него, ну, скажем так, сделают из него гениального недоучку. Поэтому сложно, подход очень сложный к этому. Но пилоты, люди, которые выбрали эту профессию, ну, она, конечно, романтична, но она очень сложная. И поэтому для того, чтобы летать безаварийно, безопасно, нужно очень много знать. Надо тысячи, много-много-много тысяч цифр в голове иметь. Нужно сознание такое, чтобы быстро работало. Потому что в этой ситуации там десятки тысяч операций надо произвести в голове для того, чтобы принять решение грамотно в данной ситуации. Поэтому пилоты, в зависимости от Аэрофлот, не Аэрофлот, люди, они, так сказать, очень серьезный подход к этой работе именно к самой профессии, не к авиакомпании.
Спасибо большое. Это был Александр Романов, специалист по безопасности полетов, бывший пилот. Мы сейчас вернемся к теме протестов и судов.
Интеллигенция и власть.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Слушайте, ну, в Мосгорсуде, конечно, ну, я уже даже как-то неловко повторять про то, что Кафка был бы в шоке, потому что ему такое вообще не пришло бы в голову никогда. Что говорит прокурор? Мы читаем твиттер Пети Верзилова. «Я против приобщения ходатайств от Оксимирона и Верзилова и других о поручительстве, так как в данный момент этих лиц нет в зале, и явка их в судебные заседания не обеспечена», говорит прокурор после того, как судья никого не пустила в зал. Петя Верзилов пишет: «Черт возьми, да нас только что распоряжением судьи в зал не пустили, мы в коридоре».
Ну так, вот секундочку. Давайте по документам следовать. Люди в зале? Нет.
Да, не за дверью, потому что их судья не пустила. Они могут пустить их внутрь.
Судья не пускает, значит, они не могут туда проникнуть. Все. Значит, человек бежал по Тверской?
Бежал.
Значит, был задержан за участие? Был. Значит, участвовал. Не может быть задержан, если ты не участвовал.
Еще немного из кафкианских диалогов. Это уже наш корреспондент Стас Крючков пишет в твиттере. Судья Додонова Татьяна Станиславовна говорит: «Жуков, назовите свою фамилию».
Это хорошо.
Слушайте, это хорошо, но это ужасно.
Молчать, я вас слушаю.
Это Мосгорсуд. В эти минуты там вот это происходит. Это просто, это ужас. И это ломает судьбы людям. Вот там 14 человек сейчас являются фигурантами этого сфабрикованного дела. И мы видим, какой просто беспредел там устраивает прокурор, судья. Они просто издеваются. Ну, это как это еще можно назвать иначе, как издевательство?
Да, продолжаем следить. Давай что, начнем говорить про умное голосование. Наверное, мы не успеем до конца.
Давай начнем.
Да, начать-то нам никто не мешает, с другой стороны.
Прошу отнестись с пониманием.
Утренний разворот с Татьяной Фельдингауэр и Александром Плющевым.
Значит, вчера Навальный выпустил большой текст, посвященный тому, что там он будет делать, что делает оппозиция, умное голосование, вот это все. Я, честно говоря, не увидел там особо ничего нового именно по тому, что...
Концепции.
По концепции, да. Ну, сразу же всякие прокремлевские там телеграм-каналы и прочие, как анонимные, так и неанонимные, стали говорить, что Навальный слил протест. Ну, они же, собственно, больше всего переживали, что он не сливал, вот, они на страже протеста стоят, вот, теперь переживают, что слил. И рассказывают о том, что у них теперь тоже новая такая фишка, назовите это методичкой, если хотите, то, что Навальный и Соболь включились, они, значит, работают на московскую мэрию, естественно, на кого еще, они включились в борьбу за явку. Вот, то есть там призвали всех еще по 10 человек идти там туда-сюда и так далее. Вот. Значит, кто-то, в частности, Олег Кашин, нашел, что в 2014 году Навальный делал моральный выбор.
Ровно наоборот, да.
Да, говорил, и призывал, что нельзя. В таких выборах, откуда товарищи по уголовке сняли, нельзя. Еще я прочитал мнение Кирилла Мартынова, у нас на сайте можете писать, он перестал понимать тактику Навального, и он говорит, что сейчас основной акцент делается на этом самом голосовании, вместо того, чтобы вынимать с кичи, что называется, тех, кто попал под арест, тех, кто арестован как по административному, так и по уголовному делу, и добиваться их освобождения.
Знаешь, что меня удивило во всех этих вчерашних бурлениях и спорах? Во-первых, их интенсивность и масштаб. У меня было ощущение, что люди впервые вчера услышали словосочетание «умное голосование». Но ведь эту концепцию Навальный и ФБК предложили примерно 100 лет назад. Ну, то есть ничего же не изменилось. Ну, и не очень понятно. Ну, смотри, давай так. Вот давай. Мы же формальные, они в зале есть, нет?
Да.
Значит, они эту концепцию предложили с самого начала.
Это правда. Да, в концепции ничего не изменилось. Ситуация изменилась.
По поводу того, о чем пишет Кирилл Мартынов. Значит, ну, то есть, почему голосование умное исключает борьбу за тех, кто сейчас в судах? Я вот здесь говорит, не очень говорит, вижу он говорит, следственную связь, причинно-следственную.
О смягчении акцентов. План заключается в том, чтобы проголосовать 8 сентября против единороссов, признав тем самым выборы в Мосгордуму, обеспечив им явку и легитимность.
Но это никак не исключает ведь борьбу за освобождение тех, кто сейчас находится в СИЗО. Ну, то есть нигде не сказано в умном голосовании, что а еще мы отказываемся от защиты тех, кто страдает от фабрикации уголовного дела.
Ну как? Когда самого Навального сажали в 2013 году, люди вышли на Тверскую и сажать передумали. Теперь вместо того, чтобы звать, пикетировать суды с арестованными, предлагается умное голосование. Ну вот так.
Ну как, подожди, а Люба Соболь, например, всех зовет в Мосгорсуд и сама приходит, чтобы поддержать ребят. Нет? Ну, то есть, мне кажется, что это манипуляция некая.
Нет, подожди, это претензия к тексту Навального, вот к тому тексту Навального, который там был.
Да, но этот текст Навального относится к конкретно процессу голосования, а это же не так, что типа небольшой обзор по ситуации. Он говорит про то, что делать 8 сентября. Пикеты и поддержка тех, кто идет по этому сфабрикованному делу, это ежедневная повестка. Текст Навального посвящен тому, что сделать 8 сентября. Мне кажется, здесь просто все свалили все в одну кучу, и из-за этого случился такое бурление.
Ну, не исключено, что и текст был, может быть, не очень внятным для понимания. Я не знаю, не хочу критиковать Навального, тем более
да.
Он от руки его писал в изоляторе временного содержания. Там единственное преимущество – это много времени, а больше ничего. Значит, мы продолжим через 5 минут, там, может, даже поголосуем.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Мы продолжаем с Александром Плющевым. Во-первых, творческое задание. Не забывайте, песни бродилки мы собираем. А куда пойти протестовать? +7 985 970 45 45. Все виды всяких вайберов, скайпов и прочих смс по этому номеру. Я буду выбирать лучшие варианты.
Ну, все бы вам, значит, над судьями потешаться, которые не приобщают поручительство, не пускают Оксимирона и так далее. Наташа Зотова пишет из
журналист
суда.
BBC.
Да, журналист BBC. Не совсем так. Судья уже приобщила поручительство от Верзилова, Оксимирона, Соболь, Бородиной, Хаматовой, Мальца. Прокурор возражает против 612 поручительств, чьи авторы в суд действительно не пришли. Я так понимаю, не принято было не приобщено к делу и поручительство от Алексея Венедиктова и Дмитрия Муратова.
Это не совсем поручительство, да, это было такое, скорее, гарантийное письмо, что ли, что Муратов и Венедиктов готовы взять Егора Жукова на работу.
Причем сразу два места.
Да, даже сделали визитку.
Так, значит, что у нас? Да, мы про умное голосование.
Да, да. Я тебе
давай,
все возразила.
Давай
ты возражай мне, что как положено.
Я хочу, знаешь что? Я хочу запустить голосование, ну, вот, собственно говоря, про понятно, что это касается Москвы, но, в принципе, и не Москвы тоже. Выборы пройдут не только в Москве, в Санкт-Петербурге и в некоторых других регионах разного уровня. Вот. Ну вот, умное голосование. Значит, говорят, что это по сути, как мне кажется, превращается в некоторый такой, готовы ли вы выступить солидарно против Единой России? Вот и все. Вопрос в чем заключается. То есть, если вы участвуете в этом умном голосовании, это солидарное такое голосование против Единой России в любом виде, даже если кандидаты идут, маскируясь вроде как Беглов. Вот.
Или Метельский.
Да, если вы собираетесь принять участие в умном голосовании, короче, если вам нравится эта идея, то 495-101-2011. Если вам эта идея не нравится по разным причинам, например, в том числе, что нельзя такие выборы поддерживать, потому что многих кандидатов не допустили и так далее, очевидно, нельзя их легитимизировать там, и все прочее, тогда 101-2022.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, нравится идея, все надо делать, надо брать. 101-20-11. Нет, по каким-то причинам идея эта не нравится. 101-20-22. Значит, что я тебе не возразить хочу, я хочу привести мнение, и оно не будет, причем, оппонирующего характера, Романа Попкова. Человека, который сам, собственно, находился в, был арестован и находился в заключении. Вот, он написал сегодня это в своем телеграм-канале, который так и называется, Роман Попков. И это довольно большой текст, почитайте там у него по поводу планов Навального. И он, говорит, что... Я сам сидел в тюрьме дважды. Один раз полтора месяца, второй раз 2 года и 3 месяца. Самый дорогой мне человек, моя жена, узнав, что я арестован, отказалась эмигрировать и села в итоге по одному делу со мной на 2 года ровно. Так что я имею право кое-что говорить о тюрьме и связанных с ней всяких там правозащитных эмоциях. Правозащитная тема освобождения людей, прекращения уголовных дел не может быть единственной. У нас тут не случай Голунова, сама по себе в одиночестве такая тема не сработает. Значит, он говорит, что если и сработает в какой-то части, то, поверьте, будет как с Голуновым. Та самая холодная и пронзительная фраза. А как же все остальные? Почитайте, я сильно сократил, и это один из 3 пунктов, на которые Роман Попков, журналист МБХ Медиа, он сейчас работает, обращает внимание. Вот. Это тоже такой аргумент. Но это аргумент за... вот это вот голосование. Мне, знаешь, что в умном голосовании не нравится? Единственное, что не нравится.
Что?
Мне не нравится то, что это голосование по указке. Ты не сам выбираешь. Ты делегируешь кому-то право выбирать, за кого тебе голосовать. Тебе предоставляют список. Вот. И ты из этого списка... тебе говорят, вот в твоем районе вот такой-то. И все.
Значит, это рекомендация.
Ты перестаешь думать собственной головой. Да, рекомендация, но то есть, если ты принимаешь эти условия...
Ты бы вместо умного голосования предпочел ту тактику, которая уже однажды была, за любую другую партию, кроме Единой России.
Да нет, на самом деле, потому что...
Просто они же теперь не Единая Россия.
Да, это раз. Во-вторых, я понимаю, что это самый простой, наверное, самый политически эффективный метод, особенно с тупым избирателем. Тот избиратель, который не хочет задумываться, он вообще не знает, что там происходит, он просто идет, ему нравится Навальный, за кого Навальный показал, за того и будет голосовать. Вот эта практика, она порочна, потому что она приводит к Лужковщине. Вот все началось с Лужкова. Лужков придумал список Лужкова, и вот, значит, за него голосовали в Мосгордуму, публиковали его в Московском Комсомольце, там и так далее. Его подхватила Единая Россия, его подхватили власть. Сейчас то же самое делает Навальный. Мне как бы, я понимаю всю тактику, и все, просто для меня цель не оправдана. Средства. Вот.
Я думаю, что ты абсолютно прав в этом, и корректнее было бы просто тогда про каждого кандидата, который скрывает свою единороссость, просто подробно написать, что он единоросс. Все. Вам нужна просто вся полнота информации о тех кандидатах, которые идут в Мосгордуму.
Не работает. Ты читаешь, никто не читает. Вот большинство даже самых политически активных избирателей не читают. Никто не читает, ничем не интересуется. Вот и то, скажите спасибо, что дошел ножками до избирательного участка. Ну, некоторые, правда, в электронном голосовании будут принимать участие в этом году впервые. Там, участвовать в эксперименте в трех районах. Я живу в одном из этих районов, между прочим, но не прописан, поэтому не буду.
Так, давай успеем еще.
Давай.
Мы результаты голосования.
Ну, у нас, ты знаешь, я думаю, что больше будет, честно говоря. Я думаю, что 90% наших радиослушателей поддержат умное голосование. Из них 74% его поддерживают, 26,4% не поддерживают. Вот, и я еще раз, знаешь, маленький аргумент просто скажу. Я понимаю, это знаешь как? Как у, вот когда мы говорим там, православные батюшки или там, не знаю, там, мусульмане хотят запретить то-то. Вот когда они хотят запретить это в своей общине, православные для православных, воцерковленных, там мусульман для мусульман, для меня вообще никакой проблемы нет. Как только они хотят запретить всем остальным, вот тут у меня вопросы возникают. Вот то есть, когда, если ты в условной партии Навального состоишь, тут вообще никакой проблемы. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Для всех остальных я просто предпочитаю свою голову на плечах всегда.
Ну, у тебя же никто ее не отнимает, и ты можешь пойти, прочитать, подумать и сделать так, как ты считаешь нужным, а не так... Да. Как это тебе правда. Кто-то говорит. Ну и в других тогда не сомневайся. А то ты весь такой тут в белом плаще, я смотрю, вышел.
А я просто вижу отклик, когда ты что-то пишешь вот по этому поводу. Вижу отклик, значит, аудитории Алексея Анатольевича.
Вот. Ой, Саша, да. Здравствуй.
Добрый день.
А ты не помнишь, как аудитория Алексея Навального нас с тобой смешивала вообще со всеми возможными и невозможными субстанциями?
Конечно.
Когда мы смели хоть каплю сомнения в святости Навального.
Да, вот это мне не нравится. И у яблок такая же
история. Да, но это не там, наша с тобой проблема. Да, это нет, проблема ярых поклонников Алексея. Это даже не проблема Алексея Навального.
Окей, хорошо.
Которому мы... Желаем скорейшего освобождения и спецприемника.
Безусловно. Свободу Алексею Навальному немедленно.
И Владимиру Милову, абсолютно. И всем остальным, кто сейчас находится
по
в спецприемнике.
Этим делам. Это вообще не обсуждается.
Так, давайте развернемся.
Роскошь бескомпромиссности.
Утренний разворот с Татьяной Фельдингауэр и Александром Плющевым.
По поводу солидарности и поддержки, значит, в Дагестане по-прежнему находится под арестом журналист газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев. И Верховный суд никак не разрешил. Мало того, что там его держат все под арестом, так еще и не дают никаким образом митинговать, устраивать хоть какие-то акции в поддержку этого журналиста. Подробнее о его деле вы можете прочитать на медиазоне. Сейчас в Дагестане уже подано 90 заявок на митинг или пикетирование в защиту журналиста газеты «Черновик». 63 отказа. 63. Там интересно, что в числе заявок подтопленный цех в чистом Каспийском море. Пока по нему отказа нет, но если там разрешат этот протест, этот митинг, эту акцию поддержки, это будет красиво.
Да, ну еще одна история. В общем, хорошо, что у нас осталось на нее 2 минуты, потому что на самом деле, мне кажется, такие истории, они в некотором смысле искусственно создаются для того, чтобы вот мы всю дорогу обсуждали Сталина или еще что-нибудь в этом духе, а как раз не обсуждали вот умное голосование или то, что происходит у нас, или чаек в самом широком смысле этого слова. Вот, речь идет о том, что карельский Минкульт красиво выступил по Сандармохе. Там, значит, возобновили поиск останков советских солдат. Ну, известная там история, связанная с Дмитриевым и делом Дмитриева. Раскопки с целью доказать, что советских там, значит, военнослужащих умучили финны. Потому что по нынешней истории там репрессированных расстреливают по вот тому, что нашел мемориал. И там, значит, Минкульт карельский нашел обоснование, что спекуляции вокруг событий в урочище Сандармох наносят не только ущерб международному имиджу России, закрепляют в общественном сознании граждан необоснованное чувство вины перед якобы репрессированными представителями зарубежных государств, позволяют выдвигать необоснованные претензии к нашему государству, оно становится консолидирующим фактором антиправительственных сил в России, считает замминистр Карелин. Ну, то есть, мы проводим исследования, подгоняем их под результат, чтобы переписать историю для наиболее выгодного, так сказать, ее представления в нынешней международной обстановке, говорит нам министр, если перевести с вот, используемого им языка на русский. Вот это и происходит. Но другое дело, что, не, как мне кажется, не следует вот на это серьезно вестись и принимать участие в этих вот обсуждениях.
А все... вот что надо делать, так это требовать свободу Юрию Дмитриеву, который да. нашел это место и который рассказал о нем миру. Юрий Дмитриев находится в СИЗО, хотя должен быть освобожден, конечно же.
Реклама. Маленькой Ярославе больше года. В этом возрасте малыши начинают активнее познавать окружающий мир и делают первые шаги. Но Ярослава лишь с интересом наблюдает за успехами друзей. Движение малышки сковывает специальная конструкция, которую носят при двустороннем вывихе бедер. Страшный диагноз Ярославе поставили после рождения. Эта патология может привести к неправильной походке и даже инвалидности. Малышка уже пережила длительное гипсование, которое нужного результата не принесло. Необходимо оперативное вмешательство. Немецкие хирурги готовы провести уникальную операцию сразу на обе ножки. Стоит лечение более 4 миллионов рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Ярославы Власовой. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Лениндом.ру, для вас творим добро. Всего 15 минут ехать до метро. Это Лениндом.ру. Купи от 3 миллионов квартиру свою. Лениндом.ру, скорее на сайт заходи, выбирай квартиру. По телефону нам звони 585-22-22. Мы ответим с удовольствием всегда.
Застройщик ООО «Амотол». Проектная декларация на сайте Лениндом.ру.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Ярославе Власовой. Отправьте смс-сообщение с любой суммы на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда World Vita. Окончательная стоимость СМС зависит от тарифов мобильного оператора.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Радио «Эхо Москвы».
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Куда идти протестовать? Так звучало наше творческое задание. Песни «Бродилки» сегодня сочиняли мы с вами. И вот какие результаты пришли нам чуть более чем за 40 минут.
Давай, начинай, потому что давай. Я тут немного не успеваю.
Ага, отлично. Да я тоже ни черта не успел, как обычно. Давид Ридзе сегодня открывает у нас в группе. Куда идти протестовать? Проблемы здесь и там. И отовсюду будут гнать, и автозаком угрожать. Тебе слонопотам. Ну что, нормально? Хорошо, да, я продолжу. Так. Всем понравилась Винни-Пухом история.
Да.
Сегодня
красной
нитью героя у нас проходит, да? Владимир Дзигирский. Протест — это очень странный предмет. Если он есть, то его сразу нет.
Это очень смешно.
Где бы ни собрался ты протестовать, там фестиваль шашлыками опять. Например, так, тоже хорошо. Так, я продолжу. Ты скажи просто, когда будешь готова.
Да, все, я готова.
Готова?
Да.
Давай.
Сейчас сначала коротенькое.
Да.
Алёшка, Алёшка, присядем на дорожку.
Извините, жёстко.
Жёстко, но как эпиграф норм.
Да, так.
Хорошо. Мы едем, 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 веселый автозак. И пусть ворчит Медведев, зато за нас Собчак. ОМОН нас жарко встретит и с радостью побьет. А нас всех в отделение пускай мед отдохнет. Мы едем, 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 веселые СИЗО. А кто-то в стихбольницу, и мент с ним заодно.
Зато за нас Собчак, мне кажется, из 2012 года пришло.
Устаревшая, да.
Немножко, да, информация такая. Вот, а по поводу присядем на дорожку, это вот тот самый мем смешной, ситуация ужасная. Так, Сергей Шамов. Протестанты, протестанты, этот город наш с тобою, станем мы его судьбою, знаем всех ментов в лицо, что бы ни было в начале, погуляем на бульваре, снова стало популярным вдруг бульварное кольцо.
А я продолжу тебе.
Давай.
А я иду, шагаю по Москве, и в ней найти всегда смогу. Уютный теплый автозак с портретами Шойгу. Мелькнет в толпе знакомое лицо, и в прорезях глаза. Закрыто все бульварное кольцо, и нет пути назад. А я иду, шагаю по Москве, но далеко мне не уйти. Здесь звездный городок теперь везде, и в нем конец пути. Немножко Александр Маслов с мелодией не справился.
Шикарно.
Но я, мне кажется, на ходу импровизировала.
Все нормально, все нормально. Василич, я по тебе не почувствовал. Александр Михайлов, одну из любимых моих песен.
Как
поле,
знал.
Поле. Протестное поле, светит ли срок, или ведут в автозак, лозунгом болью связан с тобою. Где же гулять горожанам и как? Протестное поле, протестное поле, сколько деньжищ для разгона нашлось. Ты моя юность, ты моя доля, чтобы жилось, всем нам лучше жилось.
Это гениально.
А ты можешь дальше продолжил. Поле, протестное поле, если вдруг сядет сюда самолет. Я уже подумал, да, что конечно, вот на пару часов раньше мы бы, конечно, про чаек дали, которые во всем виноваты.
У меня вот еще одна песня. Снова замерло все до рассвета, и ОМОНа не видно окрест. Только слышно по улице где-то незаявленный бродит протест. То тихонько пройдет по бульварам, на Тверскую вернется опять, словно ищет в потемках свободу и не может никак отыскать.
Слушай, мы с тобой скоро курсы по вокалу будем
открывать. Я думаю, скоро нам надонатят на то, чтобы мы пошли на курсы по вокалу.
Татьяна Белова. Куда ходить протестовать в управе, я спросил. Брожу по миру, словно тать, скитаться нету сил. В управе грустный человек вздохнул и дал ответ. А по пустыне коротай. В пустыне коротай свой век, ближайших 40 лет.
Так, так, так. Кто шагает дружно в ряд? Протестантов наш отряд. Будь готов, всегда готов. Не жалей своих голов. Нам на отдых наплевать. Было бы где протестовать.
Ой, Льва Пикушина огромная, извините, понесло, он так и пишет. Куда пойти с протестом, не загадка, есть много для протеста разных мест. Вы лучше на вопрос ответьте кратко, куда пойти, чтобы не попасть в протест. Когда облюбовали чайки свалку, то дело может кончиться врачом. Мне, как и вам, конечно, птичку жалко, но пассажиры были ни при чем. Все протестанты бесятся от жира, а я тихонько с краешку стою. Послушайте простого пассажира, узнайте про историю мою. Мне все равно, кто будет в бюллетене, и я на митинг не хотел идти, но заблудился в метрополитене и на поверхность вышел по пути. Смотрел с насмешкой Юрий Долгорукий, как мент мне бил дубинкой под ребро. А виноват дизайнер жопорукий, что делал навигацию в метро.
Господи!
Судья мне дал за это 10 суток. 3 отсидел, осталось, значит, 7. Собянин, ну скажите, кроме шуток, дизайнеров нормальных нет совсем. Мой друг сломал на мокрой плитке ногу. За это он на вас не держит зла, но сердится что заплатили много за этого дизайнера-козла. Торопится Лексутов на работу и не спешит с работы уходить. Имеет он всего одну заботу – всех москвичей в метро пересадить. Хоть едет на машине сам с мигалкой, а вы с охраной сразу на пяти. А нас здесь по субботам лупят палкой. Тех, кто в метро маршрут не смог найти, бубните про Зимбабве, вы уныло, а тут менты невинного винтят. Верните взад в метро, как раньше было. Такой дизайн вам люди не простят.
Реклама. В музее Москвы проходит выставка «Район 0». Главный музейный проект этого лета объединяет современное искусство и объекты городской истории. В фокусе быт и романтика панельных окраин. В программе перформансы, лекции и первый в России вертикальный кинотеатр. Выставка продлится до 25 августа. Подробности на сайте mosmuseum.ru. 12+.
Он посадил дерево. Он построил дом. Он воспитал тебя. А что сделал для него ты? Бюро «Ангел». Памятники и скульптуры в выставочном зале на Маломосковской, 22. Метро «Алексеевская». Телефон код 495-587-70-77. «Ангел». Создание памятников.
В связи с необходимостью проведения профилактических работ на Останкинской телебашне,
что абсолютно правильно,
в пятницу с 9 до 12 потребуется отключение передатчика в FM-диапазоне.
Но, дорогие друзья, «Эхо Москвы» можно слушать как в интернете, так и с помощью мобильного приложения.
Профилактика, она всем профилактика.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот четверг программу «Дневной разворот» ведут Лев Гулько и Инесса Землер. Слушайте с 15 до 17 часов.
Ожидается выступление такого потрясающего персонажа, как Дмитрий Быков.
Закрытый камерный Быков.
Дима Быков здесь.
Слушайте программу Дмитрия Быкова «Один» в ночь с четверга на пятницу с полуночи до 2 часов ночи.
«Эхо Москвы» от винта.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что, мы завершим нашу неделю утренних эфиров с Александром Плющевым, прогнозом погоды от гениального продюсера нашего утреннего эфира Елены Темченко.
Хорошая погода нас ожидает сегодня за окном, плюс 23 градуса, относительная влажность 68%, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба и ветер 2,8 метра в секунду, юго-западный, малооблачный. Я видела, что светит солнце, когда выходила на перерывах из студии. В общем, приятный день.
Ура! Саня, добавишь что-нибудь?
В предстоящие дни, ну, чуть-чуть сначала похолодает, до 21 градуса и в пятницу, и в субботу, в воскресенье до 22. На следующей неделе ожидается потепление, но все время дожди. Ну, потепление как там до 28, но это еще бабушка надвое сказала. Сегодня интересный обычай поить лошадей через шапку, в которую потом клали серебряную монету, прятали в конюшню. Такой квест небольшой. Не знаю, собственно, зачем это сделать. Лошадей покладистыми. Пойдем делать лошадей покладистыми. Татьяна Фельдингауэр.
Александр Плющев. Всем большое спасибо.
Спасибо большое. Пока.